Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как уже бог знает сколько времени. Отдельно хочу обратить ваше внимание в эти построждественские или предрождественские, смотря по какому календарю считать дни, что у нас на канале висит большое двухчасовое видео про христианские ереси. Это только начало цикла. Это мы одолели только Маркиона и Монтана, а также само понятие «ересь». Я напомню, что понятие «ересь» — это понятие из христианского новояза, в том смысле, что слово-то в древнегреческом «ересь» было, «эресис» точнее, но оно значило или «выбор», или буквально «религиозная» или «философская школа». Так что, когда Аристотель говорил об эресисе архонтов, он просто имел в виду выборы архонтов, выборы старейшин. Еретик — это буквально «выбирающий» в данном случае. А вот когда появилась единственно верная религия, то слово «ересь» стало обозначать не просто чужое мнение, а мнение неправильное. Это просто, как бы сказать, перевернуло представление, каким мы глядим на мир, потому что в древности Аристотелю не приходило в голову считать еретиком Платона или жрецам Зевса Батыя, считать еретиками жрецов, которые, скажем, приносили жертву Зевсу в Олимпе. Но вот этим понятием и многие другие христиане, представители единственного правильного и важного учения, обогатили наш мир. Собственно, мы с этой поры мы в этом мире живем. И в этом смысле вот посмотрите, например, как там российская оппозиция или западные левые общаются друг с другом и со всем остальным миром. Они общаются именно с этой точки зрения, что мы правильные, а все остальные еретики, а с еретиками что? С еретиками не спорят, их сжигают на костре, если можешь, а если не можешь, ну хотя бы отменяют в Твиттере. Ну, впрочем, естественно, что эфир мой про то, как устроены были христианские ереси, не об этом. А на самом деле он о том, что ереси появились гораздо раньше церкви, потому что вот эта вот точка зрения, что есть наше правильное учение, а все остальное неверное, это как раз не ереси возникли в середине второго века, а церковь возникла в середине второго века, которая и победила. Но да бог с ним, хотя еще раз повторяю, что мы живем в мире, который создала во многом эта церковь, сама оптика взгляда на мир. Она существует до сих пор. Мы в том числе ее и расхлебываем. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon, если можете, задавайте вопросы. К ответу на вопросы я через короткое время перейду. А вот пока у нас, собственно, первый вопрос. А что будет на встрече Трампа и Зеленского? И я прежде всего хочу обратить внимание почтеннейшей публике, что перед встречей Зеленскому была послана очередная черная метка. Я имею в виду вот очередной рейд, который устроила НАБУ. Они, значит, объявили, что по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Вот объявили они это в субботу. В встречу в воскресенье я даже не выдержала, написала Арестовичу, это что, предупреждение перед встречей, и Алексей мне ответил, что да, я думаю, что я спокойно могу его процитировать, что как раз это дело касается еще людей, которые входят в достаточно близкое, мягко говоря, окружение президента Зеленского. Ну, если бы не это маленькое обстоятельство, я думаю, что и это обстоятельство, что оно как бы все совершенно не важно, что Зеленский будет придерживаться одной и той же самой тактики до конца, потому что 4 года она его не подводила. Будет приблизительно следующее. Трамп и Зеленский переговорят, поскольку на этот раз это будет без софитов, то, видимо, обойдется без выездной сессии квартала 95 в овальном зале. Я думаю, что Трамп должен готовиться на случай повторения этой истории. После этого Зеленский выйдет к журналистам, скажет, что у него были такие-то и такие-то предложения президенту Трампу, что президент Трамп их благосклонно выслушал, что Зеленский попросил, чтобы справиться с нехорошими русскими «фиолетовый луч» или «томагавк» или что-нибудь там еще. Значит, чтобы президент Трамп благосклонно выслушал предложение о том, чтобы Зеленскому предоставить «фиолетовый луч», который обеспечит полную перемогу. После этого и это заявление президента Зеленского как-то на телемарафоне трансформируется в то, что вот Трамп непременно сейчас все предоставит. То есть та корректно вроде бы изложенная часть о том, что, дескать, это президент Зеленский предложил Трампу. А что ответил президент Трамп, кроме того, что он благосклонно выслушал, не будет никому сказано. И после того она будет на несколько дней перемога, которая будет ожидать Украину буквально за углу. Вот, собственно, так устроена секта. Вот обратите внимание, что все секты, включая, например, христиан, которые всегда обещали, что ранних христиан, которые всегда обещали, что Христос явится вот-вот, никогда не обещали, что он явится через 2000 лет, через 200 лет. Всегда это было вот-вот. Вот Христос за углом сейчас придет, сейчас дыхнет огненным дыханием, сейчас развеет врагов, сейчас придет с войском ангелов на облаках, сейчас мы все станем бессмертные. И, как вы помните, даже апостол Павел своим последователям обещал, что это будет при его, Павла и их последователей жизни, а следом и за ними и мы, оставшиеся в живых, на облаках восхищены будем. Это очень важная черта секты, что перемога должна быть вот не через 2 секунды, потому что через 2 секунды ее нету, но всегда за углом. А вы спросите, что же происходит, когда люди поворачивают за угол, ответ – объявляется новая перемога. Вот вспомните, сколько их уже было. А сколько раз мы слышали все эти новости в будущем времени о том, что выходил Зеленский и говорил, что вот я поговорил с Трампом о томагавках. А можно уточнить, где они, томагавки, потому что потом никогда нам не говорят, а что дальше случилось. Выходил Зеленский и говорил, нет, украинские войска еще действуют в Курской области. Обратите внимание, чтобы потом не было никакого такого выхода, и нам говорили, да, вы знаете, украинские войска все-таки полностью с Курской области ушли. А вот показывали нам, помните, сравнительно недавно, это же удивительно, как люди не видят, что происходит с новостями в будущем времени потом. Помните, нам сравнительно недавно в Покровске показывали высадку десанта ГОР. Еще, собственно, российские источники при этом сразу показывали, как людей из одного из этого вертолета тут же расстреляли FPV-дрон. Это была большая перемога, десант ГУР, целых 2 вертолета. А вы помните продолжение той новости? Какое-нибудь было? То есть нам сказали, что эти люди как-то вышли, там, освободили Покровск, кого-то вывели. Нет, просто все растворилось в голубом тумане. И дальше нам была следующая перемога. И дальше мы увидели Зеленского на стеле у въезда в Купинск. И нам объявили, что вот видите, там русские врут, что они Купинск взяли. Действительно, что называется, соврали. А вот Зеленский на стеле в Купинске. А при этом не спросили, а что, собственно, случилось с Мирноградом и с Покровском, про которые совсем недавно говорили, что типа там русские еще не взяли или еще не отрезали. Вот обратите внимание, что каждый раз повторяется одна и та же история. Встает пропаганда и объявляет, что сейчас про Трамп даст томагавки, а через неделю эта история куда-то девается, но другая перемога тоже возникает буквально за углом, вот как у осла, у которого морковка подвешена к носу. И он, бедный, все время бежит, бежит, и морковку не достанет, потому что вот фиолетовый луч дадут вот-вот. Нет, это не луч, нет, это томагавка, нет, это стела в нет, это стела в Купинске, нет, это вертолетный десант и так далее и тому подобное. А как долго может существовать подобная ситуация? Ну, у нее, очевидно, есть 2 ограничителя серьезных. Один называется «Успехи российской армии». А другой называется вот как раз тот самый фактор золотого унитаза. Успехи российской армии, потому что там можно бесконечно долго перемогаться селфи из Купинска, который, кстати, действительно, я уверена, что Зеленский там реально был. Я думаю, что, конечно, надо было очень сильно припереть с точки зрения пиара и с точки зрения вот новостей, которых надо перебить, в том числе про золотой унитаз, чтобы поехать в Купинск. Но там личное мужество Зеленского в данном случае, там, даже если у других, даже если припрет, не поедут. Я думаю, просто, к слову говоря, меня наверняка будут спрашивать, что. А вот, дескать, как же прилетели через несколько часов российские дроны, и там уже картинка была другая. Правильно, так через несколько часов прилетели российские дроны, к этому времени за несколько часов другие дроны, конечно, все разнесли, услышав, что там был Зеленский. Так что дело такое. Но это совершенно не отменяет того, что вот эти селфи, они никак не отменять текущее положение дел, а буквально вот то, что мы видим в последние дни, события начинают разворачиваться катастрофическим для ВСУ образом. Я, пожалуй, все-таки поостерегусь произносить слова «локальное обрушение участка фронта», хотя нет, локальное обрушение участка фронта вполне можно сказать. Мы видим, что Северск, за который практически очень мало велось боев, вдруг неожиданно российскими войсками взят. Мы видим, что Гуляйполе, которому еще совсем недавно только был прорыв по направлению Гуляйполя, в Гуляйполе непосредственно ведутся бои. И, собственно, даже тот самый Купинск, если вы помните, пару недель назад я говорила, что сама по себе Купинская операция очень хороша со стороны Драпатова и показывает, как надо концентрировать все силы на одном выделенном участке фронта и срезать тот рог, ту часть российских клещей, которые пытаются охватывать украинскую армию. Но тут есть две подробности. Первая заключается в том, что надо понимать, что такое было российское присутствие в Купинске. А это были буквально разрозненные диверсионные группы, которые только-только начали заходить в город. Это, собственно, тактика просачивания, когда очень небольшое количество людей, подвое, потрое, обычно подвое, потом побольше, под прикрытием дронов просачивается в город, перерезает коммуникации противника и так далее. И, соответственно, на самом деле, если в этот момент сконцентрировать даже не войска, а дроны и перекрыть коммуникации уже этим группам, то, с одной стороны, у них отрезается логистика, а с другой стороны, даже эти группы потом исключительно сложно уничтожить, потому что их очень мало. И, соответственно, то есть отрезать-то просто, уничтожить мало, а после этого подходят российские войска снова. И получается, ровно как в тех случаях, когда нам говорили про другие украинские наступления, говорили, вот Волчанск отобьют, вот Добропольский выступ срежут. Оказывалось, что Добропольский выступ ничего не срезали, но зато та концентрация войск, которые были сняты с других участков фронта, Тришкин кафтан, который представляет из себя украинская армия, начинает сыпаться на других участках фронта. И я не уверена, что мы имеем дело именно с этим в данном случае. Я не знаю, концентрировал ли, брал ли Драпатый резервы, или он просто концентрировал имеющиеся у него войска. Но в любом случае, там вот мы видим, что в Купинске оказалось много украинских сил, а во всех других местах ровно поэтому и во многих, не в одном, фронт начал трещать, и локальное обрушение участка фронта, там захваченный командный пункт батальона. Еще что-то. История в Сумской, кстати говоря, области, где там выпивала тероборона, и российские войска неожиданно зашли в село, после чего, собственно, поскольку было ясно, что в этом селе начнутся бои, 50 остававшихся в ней жителей, явно ждавших российскую армию, были вывезены на российскую территорию, а украинские уполномоченные не нашли ничего лучшего, как потребовать этих людей вернуть. А некоторые российские либеральные СМИ, что меня особенно поразило, написали, что российские войска похитили украинских жителей. Это меня просто привело в изумленное состояние сознания, потому что, ну как, у вас есть приграничное село, у вас есть там, люди, которых выселяют 240 раз объявляли, чтобы выселялись, и я исключительно поддерживаю, потому что, ну, никому, еще раз там, всем обращаюсь, господа, никогда не оставайтесь в районе боевых действий. Вас накроют неизвестно чем снарядом и неизвестно, кто пристрелит. Но вот эти люди отказывались эвакуироваться. Это то, что называется ждуны и сепары. Это, собственно, те люди, которым иногда при отступлении украинские войска бросают в погреб гранату, или которых, мы видим, убивают при попытке выйти к России украинские дроны. Скорее всего, это дроны в основном украинские. И вот эти люди, в лучшем случае можно предположить, что они просто не хотели уезжать, но, конечно, значительная их часть ждала российскую армию. Она дождалась российскую армию. Российская армия их, естественно, эвакуировала из района боевых действий, потому что сейчас на это село посыпятся украинские снаряды. И тут, значит, такие российские либеральные СМИ. Российская армия украла украинских граждан. Немедленно отдайте их обратно. Зачем? Чтобы их СБО в подвал посадил. Тут как бы вообще о чем разговор? Так вот, Вот в ситуации, когда ВСУ испытывает такие трудности, это все начинает сыпаться на наших глазах, это понятно, что ну, фиолетовый луч может рано или поздно кончиться. Ну, тем же, чем он кончился иудейских повстанцев, когда Иерусалим взяли, и стали тяжеловато рассказывать на тему того, что вот сейчас Иисус придет снова. А второе – это, конечно, Набу, которая посылает Зеленскому одну за другой то красную, то черную карточку по приказу американцев. И вот мы уже видели коррупцию среди ближайшего окружения Зеленского, отвратительную коррупцию, коррупцию, когда воровали на крови, на своих, на войне, когда требовали откаты и говорили, что а если нет, то пошлем на фронт и вообще компанию уничтожим, когда при этом посылали двушечку в Москву. Вот дальше мы видели интервью ведущего детектива Набу Магомед Расулова. Я напомню, что этот человек сидел в тюрьме, что его отец тоже был посажен в тюрьму, что он из нее вышел, что он говорит, что будут другие имена. Мы видели увольнение Ермака. Правда, обратите внимание, потом оказалось, что и было все посыпалось, потому что, значит, сразу стали всплывать люди, которые говорили, что Ермак страшный человек, а потом, обратите внимание, процесс затормозился, потому что пошли слухи, что никуда Ермак не уволен, что он по-прежнему является серым кардиналом, и это довольно показательно, видимо, свидетельствует о том, что связывает Зеленского и Ермака. Ну и вот сейчас мы видим буквально накануне встречи Зеленского и Трампа новую карточку, новое предупреждение. Так что вот рано или поздно эти два фактора, один, как я уже сказала, все ухудшающееся положение украинских войск на фронте, а другой, тот фактор, что президент Трамп, ну, долго он будет терпеть, что у него вытирают ноги, его водят за нос. Долго ли он будет выглядеть как император Константин перед епископом Афанасием, который, каково император Константин все время епископу Афанасию присылал письма «Явись немедленно передо мной, отчитайся в бесчинствах, которые ты творишь в веренной тебе епархии», а епископ Афанасий эти письма, вернее, переписывал эти письма и на воротах церкви наклеивал, что да, вот император Константин меня поддержал в моей борьбе с арианами и мелитианами, и я буду продолжать дальше. Ну вот для епископа Афанасия это, в конце концов, кончилось не очень хорошо, его отправили в ссылку. И, соответственно, расчет Зеленского действительно такой, что Трамп не может бросить этот чемодан без ручки, потому что если он откажется поддерживать Украину, и там начнется, случится то же самое, что в Афганистане, то все повесят на Трампа. А расчет Трампа заключается в том, что если он не спихнет с себя Украину, то Афганистан случится все равно, и, соответственно, это тоже повесит на Трампа. И какой бы худой мир Трамп не заключил, все равно в стратегической перспективе его за это будут парафинить меньше, чем за там, полностью проигранную Украину. Вообще надо сказать, вот, возвращаясь к тому, что на наших глазах происходит. Я специально назвала этот эфир. Сначала хотела мирный процесс, теперь вот назвала антимирный процесс. Потому что обратите внимание, что то, что пытался сделать Трамп, он пытался сделать сделку с Путиным. А вот то, что сделали Зеленский и Украина, они вместо этой сделки попытались сделать мирный процесс. Я напоминаю, что такое мирный процесс. Вот раньше, когда нравы были простые, была знаменитая реалполитик. Вот в XIX веке, когда государства воевали, потом заключали мир. Никаких мирных процессов не было, а был или война, или мир, или договор. Одна страна шла на другую, либо она побеждала, либо становилось ясно, что эта партия не имеет серьезных перспектив, и партии и стороны быстро заключали мирный договор. В конце концов, даже вот после Второй мировой войны, когда Германия была просто разгромлена, ну, взяли 18 миллионов немцев с территории, на которых они жили веками, и выгнали их оттуда в ходе этнической чистки. Но никто после этого не вел с Германией мирный процесс. Никто после этого не поселил эти 18 миллионов немцев в лагеря для беженцев со словами: «Мы тут вас от имени ООН будем давать деньги, а вы ждите, пока вам позволят вернуться. И ваши дети, и ваши внуки, и ваши правнуки, и вообще каждый, кто вам удастся записать в немецкие беженцы, будет получать деньги, а работать вам, ребята, не надо. Вы жертвы, вам можно будет позволено вернуться. Когда-нибудь. Когда-нибудь мы договоримся, когда кончится мирный процесс». Вот согласитесь, очень страшная вещь была сделана с 18 миллионами немцев. А, менее страшная, чем те 6 миллионов убитых евреев. Ну, я напоминаю, немцами евреев. Но я напоминаю, что 2 миллиона немцев было убито по дороге. А, но вот еще было страшно было бы, если бы этих немцев посадили в лагеря беженцев и затеяли мирный процесс. А вот мирный процесс, он устроен именно так, когда бюрократия что-нибудь пытается договориться. Она, конечно, делает ровно так, как тот адвокат, который 30 лет не выигрывает дело, потому что иначе оно кормит невыигранное его семью, его внуков и так далее. А бюрократия начинает поддерживать слабейшую сторону и обещает ей небо в алмазах. И говорит, что слабейшая сторона – это жертва. И говорит, что этой жертве все позволено, и все ее требования справедливы, а если вот сильнейшая сторона не выполняет эти требования, значит, она не способна к договору и компромиссу. И тогда создается ситуация, при которой слабейшая сторона в течение десятилетий живет, копит злобу, превращается в нефункциональное, недееспособное общество, которая живет на подачке от тех, кто занимается мирным процессом, в данном случае международной бюрократии. Ровно это произошло с сектором Газа, ровно это произошло с Хамасом. И тут самое главное две вещи сделать. Сделать ситуацию такой, чтобы принципиально обе стороны не могли договориться. Как я уже сказала, для этого надо поддерживать с высокой моральной колокольни требования более слабой стороны. Причем, чем более безумными являются эти требования, тем более истошно и непререкаемо и морально они должны звучать. Потому что, ну вот, если возвращаться к Израилю, то, согласитесь, там, по итогам войны 1948 года одна сторона проигрывает войну, она должна либо принять правила победившей страны, либо уйти с территории, которую она занимает. Нет, нам говорят, будут лагеря беженцев, эти люди на все имеют право. Хорошо, файн. А в конце концов предлагают там уже сектору Газа и уже палестинской автономии по договоренности в Осло признать их собственное государство на их собственной территории. Нет, отвечают они, нам не нужно наше собственное государство на нашей собственной территории. Нам нужна Палестина от реки и до моря. И, соответственно, нам нужно полное уничтожение Израиля. А если вы не согласны, то вы не способны к компромиссам. А мы, бедные жертвы, продолжим страдать дальше. Продолжим получать деньги ООН, продолжим управлять страной через внешний общак. Это очень важная подробность. И, соответственно, у нас будет огромное количество международных чиновников, которые находятся на нашей стороне. Почему? Потому что они имеют прямое отношение к этому же самому внешнему общаку. А почему ООН? Почему международные чиновники, почему так называемая международная прогрессивная общественность находится на стороне террористов, устроивших 7 октября, а не на стороне Израиля. Ровно потому, что террористы, устроившие 7 октября, они слабее. Ровно потому, что им нужна помощь, и на этой помощи можно навариться и поднять свой моральный статус, а Израиль как-то справляется сам. Вот абсолютно то же самое мы видим в ситуации с Россией и Украиной, когда Украину превращают в территорию, управляемую через внешний общак, и превращают в такой Хамас, в такую галичину от реки и до моря. Ее и сами власти превращают, но, соответственно, европейцы, а перед этим при Байдене и американский госдеп, был полностью этим доволен. Эта ситуация его полностью устраивала. Потому что, ну, что бы делал любой вменяемый правитель страны, если бы он был монархом, если бы, условно говоря, он не зависел. А если бы он был монархом, если бы это была его собственная территория и его собственная страна, вот как его собственная квартира. Ну, я не говорю о том маленьком обстоятельстве, чтобы тогда, конечно, никакой войны не было, потому что, во-первых, не дошло бы дело до дискриминации русского языка по определению в стране, которая является бенефициаром экспансии Российской империи. Но не дошло бы дело до 2019 года, когда Зеленский отказался подписать федерализацию Украины, ну вот представим себе, началась бы война. Ну, там, Зеленский, во-первых, конечно, в апреле 22-го года еще договорился о перемирии в Стамбуле, когда Россия на это была готова пойти, и когда американцы и британцы это сорвали со словами «Россия еще недостаточно ослабла, давайте повоюйте еще». Ну и что же у нас там происходит с каким-то из котов, боже мой, надо... Пойдите, господа, посмотрите, что там творится. А во-вторых, ну, понятно, давно бы Зеленский без каких-либо посредников договорился с Путиным, потому что для него было бы важно зафиксировать убытки и не делать новые. В ситуации, когда страна управляется через внешний общак, и когда конец войны означает конец власти Зеленского и конец внешнего общака, и вот тут вообще все золотые унитазы тебя настигнут, понятно, задача воевать как можно дольше. А какая задача Трампа? Обратите внимание, почему Трамп назначил Уиткофа посредником при заключении этой сделки? Потому что Трамп хочет договориться с Путиным по бизнес-модели. А Трамп, еще раз повторяю, хочет заключить сделку, а не вести бесконечный мирный процесс. А Уиткоф – это человек, который бизнесмен, который или понимает, что сделку можно заключить, или все, ребята, стороны не могут найти общего языка, не могут найти общей выгоды, все, ребята, пошли, расходимся, ищем другую сделку. Собственно, именно поэтому американская бюрократия так ненавидит Уиткоф и рассказывает о него столько гадостей. Трамп договорился с Путиным еще в Анкоридже. Это вот с другой стороны там кот лезет, по-моему, Дуся. Трамп договорился с Путиным еще в Анкоридже. Обратите внимание, что не на условиях Путина. Путин ни разу не, собственно, публично не принял условия Трампа. Эти 28 пунктов. Путин всегда повторял и повторяет, что России нужно 4 области и Крым. Путин никогда не говорил, что он согласен на 2 области и просто на отведение войск из остаточного количества Донбасса. Но, судя по всему, Трамп сумел Путина уломать на эту достаточно невыгодную ему сделку, посулив какие-то плюшки, типа, а вот зато будем вместе варить какие-то экономические сделки, а вот зато 100 миллиардов российских резервов, которых иначе непонятно, что случится, они будут совместно освоены, в том числе на восстановление тех территорий, которые сейчас находятся под российским контролем. Да, в конце концов, та же самая Запорожская АЭС, ну, она выглядела как передача ее под частичный контроль американцев, выглядела как плата за передачу России остатков Донбасса. И вдруг приходят Зеленский и европейцы и говорят: «Слушайте, а знаете, у нас есть план еще лучше. А вот никакого Донбасса отдавать не надо, никакого русского языка уважать не надо, вот этого не надо, вот этого не надо, денег тоже, там, деньги тоже заберем себе». Возникает вопрос, там, первое, во-первых, зачем Путину, при том, что Россия имеет стратегическое преимущество, ей даже первый план был невыгоден, соглашаться с этим странным планом. А во-вторых, понятно, что и Зеленские, и европейцы это прекрасно знают, и их цель это не заставить Путина там согласиться с этим планом, и уж тем более не распропагандировать Трампа, сделать за них совершенно невозможную вещь, заставить Путина согласиться с этим планом, и при этом, значит, еще обгадить Трампа, и получить все лавры. А их цель вот тот самый мирный процесс, бесконечная пролонгация войны, которая, как я уже сказала, ограничена зато 2 факторами важными. Один. Это успехи российских войск на поле боя, потому что вот отличие ближневосточного мирного процесса, мы видим, что Путин выражений и орешников не выбирает. Ну, не орешников, но значит, выражений и герани не выбирает. А во-вторых, Трамп, который понимает, что он ради всей этой публики таскает каштаны из огня, она все равно его закидывает говном. Но в конце концов может пустить в ход ядерную опцию и показать, и НАБУ покажет пленки не только из ближайшего окружения Зеленского. Судя по тому, как европейские политики научились игнорировать абсолютно все, включая Митничгейт, они и любые пленки проигнорируют с невинными словами по принципу «ссы глаза, все божья роса». Но вот еще раз повторяю, вот это главное, что я вам хотела сказать, что обратите внимание, что вот то, что пытается сделать Трамп, это сделка, а то, что пытается сделать Европа и Зеленский, это бесконечный мирный процесс. Проблема в том, что, естественно, чем будет более бесконечный будет мирный процесс, тем более это выгодно России, потому что Васька слушает да ест. Еще несколько месяцев этого замечательного мирного процесса. И, конечно, рассказывать что-нибудь насчет остатков, договариваться насчет остатков Донбасса будет уже поздно, а, возможно, придется договариваться насчет остатков, ну, скажем, Днепропетровской области. Кто-то считает, пишет мне, что на Западе все политические силы находятся в белом пальто. Ну, я не знаю. Я думаю, что такие люди водятся на телеканале «Дождь», по крайней мере, делают вид, что они водятся. Такие люди в большом количестве водятся в российских оппозиционных СМИ, и такие люди в большом количестве водятся, опять же, среди российской оппозиции. Так что да, но кто-то считает. Более того, так не только кто-то считает, но так очень часто с этой точки зрения описывают события. Вот я, например, хочу обратить ваше внимание на несколько поразительных описаний событий, которых я встретила на прошлой неделе. Одно из них я уже рассказывала о том, как российские оппозиционные СМИ, это было настоящее время, это был еще кто-то, я уже сейчас точно не помню. Вот о ситуации очень простой, когда российские войска зашли в село, нашли там жителей, которые дождались российские войска и которые с точки зрения украинской пропаганды являются сепарами и как там сепарами и ждунами, и про которых это типа те люди, про которых Гордон говорил, как про донбассцев «пейте мочу», которых чуть ли не открыто рекомендуется с ними что-то делать, не будем уточнять, что. Российские войска, естественно, вывезли этих людей из зоны боевых действий, потому что понятно, что сейчас село станет зоной боевых действий, на него обрушатся в первую очередь удары украинской артиллерии, украинских дронов. Это война, это по-другому так не бывает. И я вижу, российские СМИ спокойно повторяют рассказ о том, что, дескать, российские солдаты, оппозиционные СМИ краю повторяют рассказ, российские солдаты украли украинских граждан, пусть немедленно вернут. Или вот, например, недавно я зашла, смотрю, что пишет агентство. Это бывший проект. И мне глаза лезут на лоб. Я напомню, что недавно украинские мошенники развели какого-то очередного придурка на то, чтобы подложить взрывчатку под милицейскую машину. Погибло двое гаишников. А, соответственно, я много раз говорила, что вот эта деятельность украинских мошенников, которые то просто деньги тырят, то требует, чтобы женщина себе вырезала на руке слово «гор» и вставила во влагалище петарду и подожгла, а то требует, разводят на то, чтобы поджечь военкомат, после чего люди еще садятся. Самый главный у меня вопрос, во-первых, куда потом деваются все эти деньги, и какая из них часть идет действительно на нужды ВСУ, какая в какое-то другое место, учитывая историю с золотыми унитазами. И второе, можно ли себе представить, что вот эта вот обширная деятельность обходится без каких-то покровителей наверху? И где этот верх кончается? Ну вот в данном случае эти украинские мошенники развели человека несчастного, там, запудрив ему голову, на то, чтобы он подложил взрывчатку. Он подложил взрывчатку, он сам взорвался. Заодно взорвалось два гаишника. И дальше я слышу, что украинская пропаганда рассказывает, что, дескать, это российское внутреннее сопротивление, и что вообще эти гаишники типа были военными, может, надо выяснить, не были они военными преступниками. И я не, сейчас не воспроизведу заголовок агентства по этому поводу, но звучал он примерно так. В России подорвано два сотрудника ДПС. Выясняется, не были ли они военными преступниками. То есть агентство не стесняется постить в качестве абсолютной истины какую-то, ну, совершенно, я бы сказала, уже безумную пропаганду, вот просто реально хамасовского толка. Или к вопросу, да, о... Вот, собственно, дальше... сейчас это я чуть-чуть попозже скажу, потому что это в ответ вот на вопрос моего слушателя. Считает ли кто-то, что на Западе люди в белом пальто? Да, я вижу, что мы имеем большое количество среди российской оппозиции людей, которые считают, что и на Западе политики в белом пальто, и все, что они скажут и сделают, это правильно. Вот если Урсула фон дер Ляйен сравнивает свободную информацию с вирусом, а цензуру с вакциной, то это правильно. А вот если гоняются по доске Павла Дурова из угла в угол, то тоже его надо гонять. А вот если снимают с выборов кандидата в Румынии, то это правильно. Вот если признают АФД экстремистами или чем их там признали, это правильно. Или вот если украинская или вот если украинская сторона там опять начинает рассуждать, почему русские не люди, то это все деятельность эльфов, которую надо всячески поддерживать или обращать на нее внимание, есть фашизм. Вот, кстати говоря, по этому поводу я видела, что большой была батферт по поводу обращения Зеленского по поводу Рождества, и в основном писали о том, что Зеленский пожелал Путину смерти, точнее, он сказал, чтобы он помер, скажет каждый про себя. И меня удивилось, что люди не прослушали объявление Зеленского дальше, потому что дальше там было сказано: в канун Рождества русские в очередной раз показали, кто они на самом деле. Обстрелывание, обстрелы, баллистика. Так бьют безбожники, так поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим. Обратите внимание, что не было уточнено даже, что это российская армия. Хотя, ну, в общем, да, к сожалению, армия, она так и устроена, что она стреляет. Но русские не имеют, так поступают те, кто не имеет ничего, абсолютно ничего общего с чем-либо человеческим, говорит президент в Украине. Президент Украины. Простите, я не знаю, что это, если это не тот самый нацизм, о котором... Тот самый левый нацизм, о котором я здесь вам довольно часто говорю. Я понимаю, конечно, что все это было сказано, опять-таки, чтобы отвлечь от проблемы золотого унитаза и Мендичгейта. Но, тем не менее, это сказано. И это центральный сигнал. И я вижу, как те люди, которые сидят на телеканале «Дождь» или вот на сайте агентства или так далее, они принципиально игнорируют такого рода высказывания. Они закрывают глаза на самый, ну вот на такой безумный шовинизм, на такие высказывания, которые, ну если бы они не услышали, скажем, от европейского политика, обращенные к чернокожим, или американского политика, обращенные к чернокожим, то они бы просто вылетели в стратосферу от подрыва задниц. И более того, если им кто-нибудь обращает внимание на эти высказывания, говорят, как вы смеете на них внимание обращать? То, что вы обращаете внимание на них, это фашизм, это неправильно. А, собственно, это, наверное, вообще главная проблема, которая, на мой взгляд, происходит с российской оппозицией, потому что российская оппозиция... Антипутинская оппозиция окончательно превратилась в антироссийскую. Это для меня очень печальный вывод, но факт то, что те люди, которые когда-то так топили за честные выборы и борьбу с коррупцией, а теперь топят за проигрыш в войне, за этнические чистки в Крыму и на Донбассе, это называется граница 91-го года. И с учетом, как я уже сказала, высказываний Зеленского еще до войны о том, что все, кто считает себя русскими, должны убираться в Донбасс, из Донбасса, с учетом высказывания пресс-секретаря о том, что якобы 800 тысяч русских заехало в Крым, с учетом высказывания Михаила Подоляка о том, что все, кто поддержал аннексию Крыма России, будут вынуждены Крым покинуть. С учетом всего этого, ну, как бы это, что это, как не обоснование виртуальных, конечно, неосуществимых, но это и обоснование этнических чисток. От того, что они виртуальные, ну да, они не осуществятся. А они топят за выплату репараций, потому что если надо легитимизировать погашение 90-миллиардного кредита Украине российскими деньгами. Кстати, вы заметили, что тема этого кредита тоже куда-то исчезла, а между тем этот кредит еще надо как-то разместить и выдать, и оформить. Это тоже может занять несколько месяцев. Они топят за суды над военными преступниками, то есть считать на всеми, кто хоть как-то состоялся. И делают это, чтобы доказать свою лояльность брюссельским чиновникам, которые прямо объявили Россию важным врагом и, не имея особых средств с ней сражаться, используют то, что могут, в частности, подвернувшуюся под руку эмиграцию. Толку от нее немного, но идти стоит недорого. И демонстрирует это, к сожалению, увы, только одно. Это демонстрирует полный крах той картины мира, которая, скажем, была моей картиной мира для меня. Ну, где-то года, наверное, до 23-го. Ну, и, наверное, где-то года с 1991-го. Вот тот Запад, в который с 91-го года стремилась российская элита и думала, что ее возьмут, если она будет стараться изо всех сил, просто не существует. Есть сложно построенная Соединенными Штатами система буферных государств, которая с самого начала исключала Российскую Федерацию из себя, и которая была нацелена на то, чтобы переварить и включить отколовшиеся от Российской империи-Советского Союза куски. У этих стран и бюрократии есть свои интересы, они вполне легитимные. Я говорю о том, как устроена система и какие это интересы в своей статье «От холодной войны к гибридной войне», которую я вам предлагаю поискать в интернете на СВТВ. Кажется, у нас ее нет по ссылке в описании, но найти ее несложно. Но я просто хочу обратить ваше внимание, что служение с истовым отрывом жопы интересам европейских бюрократий – это не есть служение общечеловеческим ценностям. Это просто низкопоклонство перед новым Коминтерном, это работа новыми Отто Кусининами. И если есть и что вот самое разочаровывающее, самый вот этот вот просто момент абсолютного краха того мировоззрения, которое у меня было, это, конечно, представление о том, что эти бюрократы, они вот, которые представляются нам руководимыми моральными императивами, что нет ничего, что они не могли бы превратить в моральный императив. Что они буквально, как в 99-м году, во время войны НАТО против Югославии, могут взять армию освобождения Косово, то есть мусульманских террористов, которые снабжаются за счет, которые финансируются за счет торговли наркотиками и за счет торговли человеческими органами, и сказать, что это новые Джорджи Вашингтоны. И что вот этих людей, они представляют несчастных косоваров, которых надо спасти от страшных геноцидных сербов. Несмотря на то, что вот буквально еще несколько лет назад они утверждали, что если какая-то территория является интегральной частью существующей страны, и в частности тех стран, на которых распалась Республика Югославия, то эти административные границы священны. И национальное меньшинство, проживающее внутри этих границ, не имеет никаких прав. Вот, например, сербы, проживающие внутри Хорватии, не имеют никаких прав, и их претензии абсолютно необоснованы, и они должны подвергнуться этнической чистке, и в этом есть высокая моральная правота. Дальше оказывается, что проживающие на территории Сербии косовары, нет, их надо отделить от Сербии, и в этом тоже есть высокая моральная правота. И тот факт, что люди, за которых в данном случае тянут мазу, это просто организация, которая еще недавно была террористической организацией по классификации самого же Госдепа, и которая уже тогда была поймана на торговле наркотиками, а потом была поймана и доказана на территории на торговле человеческими органами, да просто плевать. Сейчас в 3 минуты сварганим, чего надо. Вот это, пожалуй, одна из самых печальных вещей, которые я вам хотела сказать. Еще меня спрашивают. Во-первых, меня спрашивают про отмену Булгакова. Тут как раз пока происходят все эти неприятные вещи на фронте, пока происходят все эти достаточно ключевые дипломатические торги в Киеве, насколько я понимаю, то ли снесли, то ли скоро снесут бюст Булгакова. Кроме того, там объявили персоной, культурной персоной нон-грата Ахматову и, как я понимаю, Чайковского. При этом очень смешно, потому что параллельно в других твитах мы видим, что Чайковский оказывается украинский композитор, а Булгаков – это, оказывается, украинский писатель. Это такой Булгаков Шрёдингера и Чайковский Шрёдингера. А когда их надо сносить в Киеве, тогда они проклятые москали и представители колонизаторской культуры. А когда надо кем-то хвастаться в Бразилии на на фестивале книжек, тогда это представители незалежной украинской литературы. А это тоже очень интересный вопрос, по поводу которого, у которого есть два, я бы сказала, даже три слоя. Первый слой самый простой. Понятно, что Зеленский постоянно генерирует пиар-поводы, чтобы говорили о чем угодно, кроме золотого унитаза и Менсичгейта. Да и, собственно, кроме того, что происходит на фронте. Вот что угодно. Да, там, давайте обсудим, нужно ли сносить Булгакова или не нужно сносить Булгакова. Давайте селфи обсудим в Купинске и так далее, и так далее. Это понятная тактика. Кстати, как мы видим, она работает, потому что у человека ограниченный объем внимания. И современный человек там все время переключается на новую информацию, и я обращаю ваше внимание, что современный человек, как правило, не вспоминает, о чем оно там кончилось. Я призываю слушателей помнить, что новость, она как живое существо. Она рождается, она взрослеет, она умирает, и она чем-то кончается. Бойтесь тех новостей, которые ничем не кончаются. Вспоминайте те новости, которые ничем не кончились. Если вам, например, говорили, что вот-вот Украине дадут томагавки, а потом оно куда-то рассосалось, требуйте продолжения банкета. Говорите, а что случилось с томагавками? И что, получается, нам врали? А помните еще, например, когда-то Макрон обещал, например, послать французские войска? Как там с французскими войсками? Чего там обещал Макрон? А почему это раздували? Ну и так далее, и так далее. А как там границы 91-го года, за которые, кстати говоря, уже никто не бьется, кроме российской оппозиции? В этом смысле, конечно, уникальное занимает совершенно место. Так вот, первый слой, почему отменяют Булгакова, что поговорили об этом. Напоминаю, Алкивиад в древних Афинах отрубил хвост своей собаке, когда его спросили, а что ты отрубил хвост своей собаке? Он говорил, что все Афины обсуждали это, а не что-нибудь другое. Вот это рубка хвоста собаки. А относительно второго слоя мотивации я с удовольствием обращусь. Ах, батюшки, куда же это у меня исчезло-то? Секунду. Да что ж такое? Простите, Да что ж такое? Ну вот опять у меня исчезло. Дело в том, что есть такой прекрасный человек Николай Митрухин, которого я время от времени подсчитываю. И вот он тут посмотрел, какого рода люди продвигают, собственно, этот самый нарратив о деколонизации. Сейчас я, к сожалению, не могу найти. Нет, все-таки есть сейчас. Секунду, простите, я найду, потому что это все-таки важно. Уж больно он хорошо написал. Однако, все равно не могу найти, если мне кто-нибудь пришлет этот пост, он достаточно сильно. Вот изучение того, пишет Митрохин, кто, собственно, в Украине сносит памятники, ему не задвигая новых приносит результат, с одной стороны, удивительный, с другой стороны, довольно однообразный. А вот это он пишет про всемирно, в кавычках, известного украинского современного поэта Сергея Жадана, который имеет обыкновение фотографироваться перед памятниками Пушкина, а после этого какие-то активисты эти памятники Пушкина сносят. А господин Жадан, пишет Митрохин, уже год как военнослужащий, а бригада «Хартия», которая сейчас отвоевывает Купянск, значит, естественно, служит он при бригаде в студии собственной радиостанции, но вот, да, понятное дело, что зато этот человек участвует во всех международных симпозиумах. Я, честно говоря, не знаю поэзии господина Жадана и не буду спешить с ней ознакомиться, потому что, на мой взгляд, если человек себя творчески реализовывает вот такими поступками по отношению к бюстам поэта Пушкина, то там просто синдром Моцарта и Сальери ясен, и, в общем, человек, судя по всему, как бы это сказать, это он изживает некоторые свои психологические комплексы. А вот предыдущий деколонизатор, о котором тоже Николай Митрохин тоже писал, главный борец с Булгаковым в Киеве, пишет он, Олег Слабоспицкий. Высшего образования нет, несмотря на призывной возраст, не на фронте. Известен тем, что первым облил красной краску памятную дворцу, доску Булгакову, а также многочисленными петициями с требованием деколонизовать и декоммунизовать. Формально по ФБ он Digital Content Creator Focused on Decolonization, Youth Policy and Public Health. А самое удивление, что помимо того, что он там работал в громадском секретариате Мандану, был, значит, какими-то украинскими молодежными объединениями, все время у него какие-то благотворительные фонды и так далее, и так далее. А перед этим у него в бэкграунде фольборную ультрас и активное участие в мероприятиях партии «Свободу». Значит, начинал свою диджитальную деятельность с того, что с удовольствием снимал и публиковал российские антимигрантские лозунги своих единомышленников. И вот это совершенно поразительная история о том, как левый национализм смыкается с правым национализмом, а главная идея того, что я вам говорю, понятна. Вообще, надо сказать, не надо недооценивать того, какую роль в происходящей в Украине культурной революции сыграли комплексы неполноценности и сыграли амбиции неталантливых людей, которые просто не могут реализоваться на большом русском культурном пространстве, потому что там существенная конкуренция, и вместо этого выбирают для себя роль деколонизаторов и активистов, которые просто пытаются уничтожить конкурентов со словами, что это нехорошие деколонизаторы. Это, конечно, типичная культурная революция, такая же, как у Мао. А когда там, собственно, в чем суть культурной революции? В том, что есть, условно говоря, преподаватель физики, который знает физику, есть молодой студент, который физики не знает, но этого преподавателя ставят на колени посреди толпы, на помосте, бьет его, расстегивает ширинку, мочится, заставляет преподавателя извиняться. А проблема заключается в том, что после такой культурной революции в стране физика исчезает, потому что вот эти вот хонвейбины, они не по части того, чтобы быть хорошими физиками, они по части того, чтобы отменить всех тех, кто выше их. На таком фундаменте культуры не построишь. На таком фундаменте культуру только уничтожишь. Понятно также, что это именно подлинная, именно исконная культура Украины, потому что как бы эти люди сами-то не могут предъявить ничего другого, и, простите, забегая вперед, вряд ли предъявят. По той простой причине, что в Украине сейчас живет, дай бог, если 20 миллионов человек. Ну хорошо, 25 миллионов. Но будем считать, что половина из них теоретически будет читать на украинском языке. А проблема от рака заключается в том, что даже те люди, для которых именно украинский родной, это не всегда те люди, которые вообще расположены читать что-либо. Соответственно, рынок, грубо говоря, культурный рынок русского языка, но это минимум 150, на самом деле 180 миллионов, 200 миллионов человек. Это люди, которые либо для них русский родной, либо русский — это тот язык, на котором они готовы легко читать художественную научную литературу. Соответственно, человек, который пишет по-русски, ну, имеет несравненно более высокую начальную пороговую аудиторию. Соответственно, тот человек, который выбирает для себя писать по-украински, ну, статистически, это тот человек, который не верит, что у него, его, он может предложить конкурентоспособный с Акуниным или Сулицкой продукт. Ну, вот, соответственно, он ведет так, как себя ведет. И, как я уже сказала, вот этот момент, видимо, был очень важен в том, что начало происходить в Украине. И тут же проблема не в существовании маргиналов, которые что-то хотят отменить. Такие маргиналы есть всегда и везде. А в том, что начинает их поощрять или начинает их ограничивать власть. Вот в данном случае власть их в своих целях поощряет. Она их поощряет прежде всего в целях создания абсолютно беспощадной тупиковой ситуации, потому что она понимает, что с проектом «Галичина от реки до моря» не смирится Россия, что Россия не сможет в нынешнем своем состоянии, да и любая нормальная страна в нормальном состоянии, не смириться с тем, что от ее исторического культурного пространства не просто отторгается огромный кусок, а этот кусок превращается в проект «Антироссия», и, соответственно, война, которая будет продолжаться в том или ином виде дальше и дальше и дальше, будет продолжена, а, соответственно, будет продолжен доступ к внешнему общаку. Вот приблизительно так думают нынешние власти Украины. Как я уже сказала, а дальше, собственно, вот это третья вещь, которую я самая плохая и самая важная хочу сказать, потому что, конечно, проблема вот этой происходящей культурной революции, она выходит гораздо больше, чем за вот эти вот просто технические рамки. Она гораздо шире, чем то, как ее используют. Тот инструмент, то, для чего ее используют. Потому что, простите меня, но если вы сносите на какой-то территории памятники людям, которые родились на этой территории, которые ее прославили, которые писали великолепное произведение, то вам не кажется, что захватчики — это вы? Вы уничтожаете предыдущую культуру этой территории, и эта культура, так получилось, была на русском языке. Другой культуры, простите ради бога, что называется, для нас у вас нет. При всем моем уважении к украинскому национальному характеру, украинская культура в том виде, в котором она складывалась на территории Российской империи, происходила на русском языке. Это тогда и Гоголь, это тогда и Булгаков, это тогда и Ахматова, это тогда и Чайковский. Украинская культура в том виде, в котором она происходила за территорией Российской Федерации, за территорией Российской империи, на землях, которые принадлежали Австро-Венгрии, давайте будем честно говорить, что там никакой высокой украинской культуры не сложилось. Если там были какие-то писатели украинского происхождения, типа Захир Мазаха, то они писали на немецком. А если там кто-то делал карьеру, то он делал эту карьеру на немецком, реже на польском. И так получилось, что украинское население было сельское население, которое говорило на диалекте, который тогда, как правило, считался и был, собственно, диалектом русского языка. И оно было подчинено, с одной стороны, великой немецкой культуре, с другой стороны, польской культуре. Так, ну вот так произошло. Так это, если бы эти земли продолжали находиться в составе Австро-Венгрии, ну, собственно, там продолжала бы доминировать немецкая культура, и тот человек, который хотел бы быть композитором, тот человек, который хотел бы быть писателем, он бы продолжал писать на великом немецком языке, на языке Гёте и языке Шиллера. А Так получилось, вернее, не так получилось, когда Сталин, когда после Первой войны, мировой войны сначала эти земли отошли Польше, а потом Сталин после Второй мировой войны, ну, до Второй мировой войны, но окончательно после Второй мировой войны, их аннексировал, эти земли прошли через два геноцида и одну этническую чистку, я имею в виду геноцид евреев, геноцид поляков, в котором, кстати, участвовали украинские националисты и в первом, и втором. Этническая чистка немцев, которые были выселены окончательно из Галиции. Ну, так получилось, что эти земли оказались в составе современной Украины. В нормальной ситуации это бы означало пересоздание после 1991 года этой территории на условиях федерации. На условиях полной конфедерации, как в той же самой Швейцарии, федерации или конфедерации, как в той же самой Швейцарии, где каждая территория говорит на том историческом языке, на котором она говорит. А замечу сразу, что после 1991 года обратите внимание, какая интересная вещь случилась в Украине. А тогда, естественно, сразу после 1991 года возросло употребление украинского языка в школах, потому что уже тогда началась снова украинизация. И одновременно абсолютно рухнуло издание книг на украинском языке, и в гигантское количество раз, в тысячи раз возросло издание книг на русском языке. В тысячи раз, если я не ошибаюсь, я сейчас называю эти цифры по памяти, поэтому простите, если ошибаюсь. Что, собственно, и свидетельствовало о том, что украинский язык на этих землях при Советском Союзе в значительной степени искусственно поддерживался. Если бы он не искусственно поддерживался, то, условно говоря, так же, как провансальский язык во Франции в 20 веке или валлийский язык в Великобритании в том же самом 20 веке, он просто потихонечку бы вымер или ассимилировался, или остался у каких-то совсем деревенских жителей. А он искусственно поддерживался в значительной степени, потому что в начале создания Украинской ССР, когда это произошло в 22 году, то Владимир Ильич Ленин использовал украинских националистов, также, кстати, как он использовал на Кавказе исламистов, он использовал на самом деле левый национализм для уничтожения аристократии, интеллигенции и предпринимателей. Это было очень заметно. Вот это, кстати, об этом замечательно рассказывает Андрей Бауместер. Я, кстати, этого не знала, потом посмотрела с интересом, что огромное количество тех людей, которых сейчас воспевает украинское государство, как вот, людей, которые способствовали расцвету украинского языка, это были те самые пламенные соратники Ленина, которые огнем и мечом искореняли буржуев, искореняли аристократию, искореняли попов, искореняли, опять же, предпринимателей, интеллигенцию, всех, кто говорил на русском языке. Это было орудие Ленина. Как и с исламистами на Кавказе, потом это орудие было использовано и выброшено. И, соответственно, с ними случилось то же, что с Берием, что с Ежовым и Ягодой. А, соответственно, теперь вот эти вот практики воскресли не столько с 91 года, сколько начиная где-то с 2003-го. И еще раз проблема заключается в том, что вы теоретически можно навязать стране другую историю, теоретически можно переписать ее историю, теоретически можно устроить в стране культурную революцию, но вот это сделал Китай прямо, как ни странно, это, например, в Иудее было сделано во время монотеистических реформ царя Езекия, а потом царя Иосии, когда вся история, вся религиозная история народа была переписана. Такие эксперименты в истории бывали. Вообще человечество – это раса с непредсказуемым прошлым, она многократно переписывает историю. Но тогда надо быть готовым к тому, что соседняя Россия будет переписыванием этой истории недовольна. И тогда надо быть готовым к тому, что окажется, что переписыванию этой истории будут противостоять танки, и кончится может очень плохо. Вот что, собственно, мы, наверное, и имеем сейчас. А я, кстати, говорю, если бы Латынина была бы президентом, вы бы... ладно, не буду читать. А, так националисты пишут, мне хотят оккультурить все земли, очерченные границей. А еще раз повторяю, вот этот принцип «Галичина от реки до моря» – это абсолютно тот же самый принцип, что у Хамаса. Он дает доступ к внешнему общаку, он дает индульгенцию со словами «мы жертвы, а нам жертвам все можно». И проблема заключается в том, что там пока западная бюрократия хавает это, вот американская бюрократия это уже не хавает. Она это хавала в начале войны. А российская оппозиция это, как мы видим, тоже хавает. Об этом я чуть попозже поговорю во второй части программы. А, но уже не все российские обыватели это хавают. И ровно наоборот, те люди, которые в 22-м году сказали, а, какой ужас, война, мы братские народы. Ну, собственно, братские народы, напомню, это фраза Зеленского в 2014 году. Это то, что обещал Зеленский, когда приходил к власти, когда он говорил, что вот, кто на каком языке говорит, отцепитесь от этих людей. И вот когда вам вдруг с абсолютно ангельской улыбкой и голубыми глазами предъявляют совершенно противоречащие логике истории требования и требуют их назвать высокоморальными, потому что мы жертвы, а мы жертвы, потому что нам кажется, что мы жертвы. И это работает ровно до тех пор, пока все окружающие согласны на это соглашаться. И это работает ровно до тех пор, пока европейская бюрократия бесконечно закрывает на это глаза. И обратите внимание, что первой жертвой, конечно, в данном случае являются сами жители Украины, потому что, как бы это вам сказать, такие вещи не проходят бесследно. Если вы устраиваете в стране культурную революцию, если вы заявляете людям, которые в XIX веке считали и числились себя русскими, что они не русские, потому что они украинцы, а русские вот это не люди, а украинцы это не русские, это что-то другое. То еще раз повторяю, вы действительно рано или поздно можете таким способом создать народ, потому что народ это то, что ощущает себя единым народом. Но по пути вы очень много потеряете. Это как вот представляете, вот там, я не знаю, в Швейцарии запретить немецкий язык. Ну, наверное, вы сможете переучить Швейцарию, какую-то ее часть, на ретро-романский, а немецкий язык как язык колонизаторов отменить. Но представляете, сколько швейцарцев вы потеряете по дороге и какой чудовищный удар вы нанесете Швейцарии. Даже, кстати, если никакая Германия не будет вторгаться в Швейцарию со словами «защитим немецкий язык». А перерыв на буквально 3-4 минуты, и Даша поставит в этот перерыв песню на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина. А ссылка на другие песни будет в описании видео.
Надо каяться, любезный господин, вы в этой бочке вовсе не затычка, с толпой слепых бессмысленно един, как мертвый кабель с мертвой электричкой. Она прошла по судьбам и костям, не замечая хрупкого настила, к каким спеша неведомым гостям. Кого непрошено гостила,
и чей проект творила трепеща, и чей завет твердила без разбора, с гербом во лбу кинжала и плаща, в обличье бравом палача и вора.
И тьмы имен растоптаны в пути, и тьмы надежд вообще неисполнимы. Какие нам являлись воплоти ее неплеменные серафимы, что нам страна и что же мы стране, за долгий случай неисповедимо,
а век кричит и корчится в огне. И жизнь проходит равнодушно мимо.
Добрый день. Это снова Юлия Латынина. Есть две вещи, которые я хотела бы добавить к моему предыдущему спичу. Один из них, кстати, к вопросу о культурной революции и к тому, что во время культурной революции, это просто ее основополагающая особенность, люди, которые являются бездарными, отменяют тех гигантов мысли, вместо того, чтобы продолжать культуру, вместо того, чтобы стоять на их плечах. И я, кстати, хотела бы обратить внимание наших российских деятелей, что это предоставляет им абсолютно уникальную возможность, потому что есть множество великолепных украинских писателей, пишущих на русском языке, которых мало того, что можно было бы там лишний раз печатать и печатать, и лишний раз продвигать, так можно было бы снять потрясающие сериалы. Вот, например, есть мой любимый Генри Лайон-Олди. Я напоминаю, что это псевдоним двух харьковских писателей, Ладыженского и Громова, у которого есть, на мой взгляд, просто потрясающий цикл «Айкумена», который я, кстати, сейчас перечитываю, просто потому что я его очень люблю. Кстати, для тех, кто не читал, я напомню, что это потрясающий мир, в котором в космосе живут разные расы, в которых легко угадываются человеческие цивилизации. Например, в помпелианцев угадываются римляне, в техноложцах Ларгитоса угадывается европейская цивилизация, в брамайнах укладываются индусы, всяко японцы и так далее, и так далее. Вот эти расы обладают потрясающими способностями. Они разные. Некоторые придерживаются технологического уклада жизни, некоторые так называемые энергеты. Взаимодействие с реальностью, собственно, способом взаимодействия этих рас с реальностью и посвящен этот потрясающий цикл. И это просто вот готовая российская «Игра престолов», вместо того, чтобы снимать всякие дурацкие сериалы. Представляете себе, как бы выглядела российская «Игра престолов» по книге украинских писателей. Или, например, не менее моя любимая Марина и Сергей Дьяченко. К сожалению, Сергей Дьяченко несколько лет назад умер. Это прекрасные писатели-фантасты тоже, если я не ошибаюсь. Так, я сейчас не уверена, харьковские или... Вот могу ошибаться. Тем не менее, у Марины Сергея Дьяченко тоже есть, помимо того, что у них совершенно потрясающие книги, есть несколько прекрасных серий, которые можно сделать сериалами. Там, допустим, «О привратнике» или «Ведьмин век». И опять же, пусть вот тут просто те люди, которые в России заведуют стратегией, а не пропагандой, задумаются, как выглядела бы российская «Игра престолов» по, соответственно, книгам Марины и Сергея Дьяченко, например. Но вообще мы видим, что, к сожалению, в России происходит в значительной степени то же самое, только под другим соусом, потому что вот те люди, которые после того, как значительная часть российской интеллигенции оказалась левой и в 22-м году ломанулась дружно с криком «Кровавая диктатура напала на замечательную, процветающую уже почти европейскую демократию» и врет о том, что в ней есть какой-то нацизм. И с тех пор, понятное дело, многие помнили, вроде меня, кто-то не помнил, кто-то не может позволить себе помнить, потому что, условно говоря, работает в Западном университете, и там ты должен сдавать такой экзамен на политическую благонадежность, что какой-нибудь МГИМО времени Леонида Ильича Брежнева перед этим бледнеет. Но, тем не менее, вот когда произошел такой грандиозный российский интеллектуальный падеж, огромное количество черносотенцев решило, что теперь пришло их время. И теперь они будут продвигать свои произведение, а понимаете, какая проблема? Вот на Захаре Прилепине товарищах тоже далеко не уедешь, потому что я понимаю причины, по которым нынешняя российская власть, посмотрев, что обещает оппозиция и что обещают российские интеллектуалы своему родному народу, когда они начинают со слов, что хорошо бы Россия была маленькой, а кончают, если российский народ этого не понимает, значит, он быдло. То понятно, что как бы это настолько контрпродуктивная и настолько убийственная для будущей нации идея, что понятно, что, с одной стороны, они являются просто отблеском тех идей, которые сейчас исповедует европейская, отчасти американская интеллигенция, вернее, интеллектуалы. Что это все то же самое, это перевод БЛМ на русский язык, это все те же люди, которые требуют каяться за Шекспира-колонизатора, условно говоря, вернее, требуют деколонизации Стратфора на Айвоне, родина Шекспира, я не знаю, каким образом. А это те люди, которые пишут статьи о Белой Вене. Это те самые люди, которые, я не знаю, целое поколение молодых белых людей мужского пола, закончившие американские университеты, просто тупо не приняли на работу. И что, какой удар это нанесло этому поколению, которое, кстати, в связи с этим там не женилось, не заводило детей, это еще предстоит выяснить. То есть в этом смысле понятно, что там то, что делала российская левые интеллектуалы, они просто рабски подражали бюрократическому, сначала американскому, а потом европейскому коминтерну. Но просто проблема в том, что американцы это делают сами на свои собственные деньги, а не на деньги российского USAID. Если бы они делали на деньги, условно говоря, каких-то российских НКО, то это бы называлось совсем другим словом. Но, тем не менее, факт, как говорил товарищ Сталин, других писателей для нас у вас нет. И если пытаться интеллектуальную вакуум, возникший в результате вот этого массового отъезда, заполнить двумя прихлопами и тремя прихлопами, то вы с удивлением обнаружите, что российские молодые люди все равно в большом количестве будут употреблять, условно говоря, контент «Радио Свобода», совершенно отравленный, деколонизаторов пельменей. Потому что им это будет казаться, что это круто, потому что вот по телевизору говорят такое, что носки вянут, а давайте мы послушаем что-нибудь против. А и вторая вещь, которую меня совершенно потрясла, я не могу ее не сказать. Секундочку. Да, вот этот вот пост на немецком, который я хотела привести вам, к вопросу о том, как будет продолжаться война и почему она продолжается, и к вопросу, почему существует мирный процесс. Артиллерийский снаряд натовского калибра 155 миллиметров в начале войны в еврох стоил 2500 евро. Я имею в виду, естественно, западный. А сейчас он стоит 12 тысяч. А российский снаряд 152 миллиметров в начале войны Россия стоил около 600 евро. А сейчас, после того, как, соответственно, Россия вышла на полный цикл и модернизировала производство, он стоит около 500 евро. А иначе говоря, с учетом того, что Россия отстреливает в день около 15 тысяч, а Украина около 6 тысяч снарядов. Получается, что Европа платит за это 75 миллионов евро в день, а Россия просто платит за это же самое, имея вдвое больше огневой мощи, ровно вдвое меньше, а именно 7,5 миллиона евро в день. А вот, собственно, это один из очень хороших ответов на вопрос первое. Почему Европа продолжает мирный процесс? Потому что пока снаряд стоит 12 тысяч евро, представьте, какие бабки люди зарабатывают и зачем это прекращать? А с другой стороны, именно потому что люди зарабатывают такие бабки и зарабатывают 12 тысяч евро, на том, что в России стоит 500 евро. Понятно, что дело тут не только в коррупции, даже не столько в коррупции, сколько вот это специфически европейском способе производства. Знаете, вот есть азиатский способ производства, помните, по Карлу Марксу, это когда у вас ирригационная экономика. Есть феодальный способ производства, есть капиталистический, а есть европейский способ производства, это когда для того, чтобы произвести товара на 1 евро, надо заполнить бумажек дерегуляции и оплатить чиновникам на 100 тысяч евро. А вот при этом специфически европейском способе производства войну вы проигрываете. И получается, что та история, которая была задумана как Украина, которая расколет и уничтожит Россию, на наших глазах превращается в Украину, которая тащит с собой на дно Европу. Потому что это совершенно поразительная вещь, что, во-первых, уже и Трамп решил сбросить этот балласт с парохода современности и не хочет ходить с этой гирей на шее, хотя США задумывали Европу, Евросоюз и особенно НАТО именно как коалицию буферных государств, которые будут на самом деле управляться США в важнейших моментах. И вот теперь все это выкидывать приходится. А во-вторых, мы видим в самих европейских государствах разброд и шатание, и не успели европейцы принять это очень смешное решение про 90 миллиардов, как Макрон нарушил стройные ряды и пошел говорить с Путиным. А вот еще несколько вещей, которые я хотела сказать. Я, наконец, досмотрела интервью Майкла Наки Дудю, и меня поразило в нем несколько вещей. Один из них, это как раз, не знаю, заметили вы или нет, мало почему-то это обсуждали, что Майкл Наки предъявил Дудю, что тот не приехал. Майкл Наки предъявил Дудю, начал с того, что почему-то не приехал в Украину. Оказывается, Майкл Наки запостил. Значит, оказалось, что Майкл Наки написал какой-то человек, с которым у Майкла Наки были какие-то отношения, о том, что, дескать, вот он приглашал Дудя в Украину, а Дудь не только отказался, но и отказался с оскорбительной формулировкой, о том, что, дескать, он, Дудь, так много сделал для примирения российских и украинских политиков, что и так далее, и так далее. И вот этот человек переслал Майклу Наки это сообщение Дудя, и на этом основании Майкл Наки с спокойным лицом выдал, что тут нехороший Дудь, его приглашали в Украину, он не приехал. Дудь и Майкл Наки стали разбираться, собственно, когда же это Дудя приглашали, и что это за сообщение, и кто этот человек. И выяснилось прекрасно. Выяснилось, что то ли в 16-м, то ли в 18-м году, сейчас я уже не помню, этот человек, то есть до войны, этот человек действительно подошел к Дудю и стал всячески набиваться ему в доверие. Потом у них завязалась переписка, в ходе которой этот человек, который представлял, видимо, или каких-то украинских манипуляторов, короче говоря, украинскую службу безопасности Сбербанка. Он написал Дудю, что вот я знаком с людьми, которые составляют миротворец, они тебя собираются включить. И, видимо, ожидал, что Дудь поднимет лапки и скажет: «Ой, боже мой, что я должен сделать, чтобы прекрасные украинские эльфы не включили меня в этот страшный миротворец и не испортили мне жизнь». А Дудь, естественно, манипулятор послал куда подальше и написал, что если хотят, пусть включают. Они совсем так это самое с репы рухнулись. Вот я сделал столько-то для примирения России и Украины больше, чем любые другие политики. И на этом, как я понимаю, их общение завершилось. И вот этот человек, это будем говорить манипулятор службы безопасности Сбербанка, на который не купился Дудь, а потом на него купился Майкл Наки. Они некоторое время переписывались, и Майкл Наки на него купился настолько, что он заглотил пересланный ему аж в 25-м году этот твит, это сообщение Дудя, которое на самом деле датировалось 18-м годом, и на его основе обвинил Дудя в том, что тот не приехал в Украину по зову вот этого прекрасного, неназванного ими обоими человека. А уже сама по себе хорошая история, потому что, обратите внимание, то есть Вот, казалось бы, есть Дудь. Вы просто должны сказать ему спасибо, что он есть. Вместо этого какой-то украинский манипулятор, не знаю, сам или от имени высших инстанций, решает этим Дудем еще поманипулировать и поставить его на колени, и заставить его расстегнуть ширинку. Дудь его, естественно, посылает, но этот человек, не удовлетворившись результатом, решает поманипулировать другим человеком, который тоже за Украину топит во все, и использует его просто как половую тряпку, впаривая ему Дезу с положительным для него результатом. Зачем? Непонятно. Вот в чем цель этой операции? Но это еще не все, потому что после этого Майкл Наки, ну, признает, естественно, свою ошибку. Но он же не может признать, что он был неправ. Он выворачивается и говорит Дудю: «А что ты все равно не поехал в Украину? Типа тебя же, наверное, и другие приглашали». На что Дудь отвечает, что «А я много раз просил президента Зеленского об интервью, у нас профиль такой брать интервью». А президент Зеленский не ответил. 2-0. То есть Юрий Дудь в начале войны хотел взять интервью президента Зеленского. С той же самой грацией украинские пропагандисты де-факто ударили его копытом в подставленный лоб. Но Майкл Наки все равно не успокаивается и говорит: «А ты все равно должен был приехать. Ты должен был приехать сам по себе и типа осветить зверство российской военщины». Вот прям так Майкл Наки и говорит, но он не эти слова использует, но ясно, что он даже не говорит, что Юрий Дудь должен был приехать и взять интервью, ну там, и описать то, что видит. Нет, он должен был описать именно как вот эту, как ужасное, как ужасные русские. Значит, я все это слушаю и думаю, да, и в конце концов Дудь спрашивает, не выдержав Майкла Наки, а вот тут Майкл Наки с такими претензиями к Дудю: «А что ты сам не поехал в Украину?» И тут Майкл Наки говорит: «А от меня бы толку там не было. Я принесу пользу на своем месте». Мне показалось, что это совершенно потрясающий диалог, который вот очень ярко нам показывает, вот во что в настоящий момент, что такое сторонник, до конца сторонник Украины. Потому что сколько бы ты ни пытался помочь украинским пропагандистам, ну вот тебя все равно скажут, что мало. Абсолютный синдром старухи, золотой рыбки и разбитого корыта. Вот Юрий Дудь делал все для Украины. А Юрий Дудь в 22-м году, значит, что только не делал. А какой-то манипулятор умудрился его оболгать, что, дескать, 18, за твит 18-го года. Казалось бы, вопрос исчерпан. Нет, почему ты не приехал в Украину? Ответ: я просил взять интервью президента Зеленского, мне его не дали. А ты все равно должен был приехать в Украину. По-моему, это вот действительно прекрасная иллюстрация того, что из себя представляет мировоззрение вот этих людей в белых пальто, ну, типа Дождя, типа многих других. Потому что от вас никогда не отстанут, вас будут унижать раз за разом, пока, если вы будете уступать этим психологическим манипуляторам, этой секте, от вас никогда не отстанут, вас будут унижать раз за разом, пока вас не разотрут в конец. Другой совершенно потрясающий момент в этом интервью – это когда Майкл Наки говорит про то, что Илон Маск должен быть судим за государственную измену. Там вообще у Майкла Наки все должны быть судимы. Венедиктов должен быть судим, еще что-то. Илон Маск должен быть судим за государственную измену, в частности, потому что во время атаки украинских дронов в Крыму он не включил там Starlink. Это тоже прекрасное, поскольку в данном случае Майкл Наки же говорит не только от себя, за это Элона Маска очень многие парафинили из украинских пропагандистов. А вот в данном случае думаешь, вот человек помогал Украине. Человек дал Старлинки. Старлинки реально спасли украинскую армию в 22-м году. Дальше он написал, напоминаю, твит. Твит, в котором говорил, что давайте Крым Россия, а в остальных землях референдумы. По нынешним временам это совершенно шикарная пропозиция, близко ничего похожего на Украине не видать. Его за это немедленно отменили, его за это немедленно закидали какашками, ему за это устроили такую кампанию, что мало не показалось. Вот все в стиле той же самой старухи и золотой рыбки. Хочу быть владычицей морской, хочу отменять Маск. А дальше, буквально через 2 недели после того, как Маска отменили. А Маск человек, между прочим, злопамятный. И помимо того, что он злопамятный и может себе это позволить, в том смысле, что он человек, который меняет будущее мира. И он считает, что он имеет эту возможность. Он фантастические вещи сделал и в том, что касается ДОЖа, и в том, что касается, собственно, технических достижений. Так еще раз повторяю, там, то, что предлагал тогда Маск, а де-факто он предлагался посреднике между Украиной и Путиным. Это, конечно, для Украины было спасение. Понятно, почему это было отвергнуто офисом, почему это было отвергнуто украинской пропагандой, потому что, ну как, дальше это то, что мы только что говорили. Там кончается внешний общак, кончается война, наступают выборы, спрашивают за то, что случилось с деньгами, и все понятно. А Маск тогда отменили, смешали с дерьмом и сверху еще воткнули спичечную спичечку. Через 2 недели после того, как это происходит, украинские войска, опять не Пентагон, не американское командование, украинское командование, как ни в чем не бывало, обращается к Маску со словами: «Срочно, пожалуйста, включи Старлинг в Крыму». Напоминаю, что до этого Старлинг в Крыму и в российских тылах был выключен именно по просьбе украинских войск. Хотя, кстати говоря, Маску это, строго говоря, невыгодно, там все равно Старлинки не работают на территории России, но как бы это все равно это был враждебный жест по отношению к России, так бы они, может быть, там раньше заработали и так далее, и так далее. То есть Маск пошел на существенное ограничение своего бизнеса ровно по просьбе украинских войск, чтобы, значит, россияне как-то не использовали Старлинки. А обращаю ваше внимание, что ВСУ обращаются к Маску не через Пентагон. Это обращение иностранной, обращение иностранной армии к частному американскому лицу, связанное с тем, что те морские дроны, которые сконструировала ВСУ, они работают на Старлинках. Подумать, а что будет, если эти Старлинки Маск откажется включить, видимо, у генералов не хватило, скажем так, умственных способностей. И это было вот-вот просто в чистом виде обращения старухи. А ну-ка немедленно там нам включи. А таким образом, если бы Маск включил Старлинки, а Россия бы как-то на это отреагировала, там начала Третью мировую войну или не начала, то Маск был бы тот частный человек, который своим частным решением, по просьбе чужой, не американской армии, начал Третью мировую войну. Обращаю внимание, что по какой-то причине, не будем догадываться какой, возможно, понимали, что просто не получится, ВСУ не обратились к Пентагону. И не сказали: так, Пентагон, позвони Маску, потому что американские предприниматели, а вы американские вооруженные силы. Нет, ВСУ обратились к Маску напрямую с просьбой включить то, что по их же просьбе было выключено. Маск ответил, между прочим, он даже не ответил, нет, он сказал: пожалуйста, через американские вооруженные силы. Что-то там через американские вооруженные силы не задалось, потому что, конечно, американские вооруженные силы не собирались ставить мир, даже теоретически, на грань Третьей мировой войны, потому что это так захотелось украинским военачальникам. Вот прекрасная история. Но все равно Майкл Наки считает, что не мытьем, так это не мне это предъявим, так это. А которое, напоминаю, случилось через 2 недели после того, как Маска утопили в говне и моче. и с невинным лицом к нему обратились. А теперь быстренько, ну-ка, надо нам организуй Третью мировую войну, потому что, значит, это, в принципе-то, мы войну проиграем, а если будет Третья мировая, так и ничего не будет. Это никто и не заметит, ничего и не заметит. А, вот, мне кажется, что это очень хороший показатель того, как работает та часть пропаганды, которую я даже не могу назвать украинской, потому что украинская только часть этой пропаганды. А как работает, скажем так, левая пропаганда, как работает пропаганда в белых одеждах. И, откровенно говоря, это, да, пропаганда, на которой, я думаю, что очень многие стали уставать. Спрашивает меня еще тот при посредничестве со стороны Навального. Тут дело в том, что вышел какой-то документ. Честно говоря, я не помню, он был Юлия Навальная или ФБК, но он рассказывал, что в будущей, вот какой, что будет в прекрасной России будущего, вот когда война закончится, то одна из ролей, соответственно, ФБК будет посредничать между европейцами и российскими властями. Когда этот прекрасный документ увидела, а если можно, я просто прочитаю свой твит по этому поводу, потому что, ну чего ж я буду. Да, почему же я, значит, буду вспоминать, что я написала, когда я могу просто прочитать. Так вот, значит, в программе Навального это было. Они сказали, что будут посредниками в будущем между российскими элитами и западными. У меня возникло сразу несколько вопросов. Первое, кто пригласит в посредники людей, которые в начале войны составили список 6 тысяч, потом отменили всех, включая Слепакова, а потом даже тогда, когда их 33 раза позвали в пасы, вот на ровном месте на наших глазах только что устроили скандал и разосрались даже с друзьями-деколонизаторами и европейскими бюрократами. Потому что, напоминаю маленькую суть скандала в ПАСЕ, который нам приоткрыл Венедиктов в прошлое воскресенье, которая, оказывается, заключалась в том, что сначала, которая на вот этой вот встрече Карамурзы, Навальной и Яшина, Карамурза сказал, предложил европейским бюрократам отменить обязательность подписания Берлинской декларации, а потом случился скандал с Каспаровым, но после этого никто скандал не понес в паблик, а наоборот, на следующий день еще встречались, на следующее утро еще встречались с тем же главой ПАСЕ, и только когда он отказал Фрираше вот в том, что Берлинскую декларацию не надо подписывать, только тогда они вывалили этот скандал в паблик со словами: «Ну нет, не могу молчать». И, кстати говоря, я этого не знала, оказывается, вот эта квота деколонизаторам 4 человека, 4 места, она была выделена специально по настоянию Фрираши, что, кстати, показывает, хорошо показывает намерения американских бюрократов и байденовского госдепа по отношению к России, без каких-либо вообще запятых, потому что понятно, что Фрираши и ее люди, это не те организаторы, это не те люди, которые имеют свое собственное мнение. Они четко держат нос по бюрократическому флюгеру. А Ходорковскому эти деколонизаторы были очень неприятны, но он пошел в рамках своей всегдашней стратегии компромисса на это дело. А, соответственно, вот, получив компромисс, тут же закричали: «Давай еще». То есть люди реально не могут договориться вот о местах в составе Юденрата, о местах, кто будет Отто Кусининым. В общем, это так я и вижу, как европейские бюрократы, которых вот только что на наших глазах ФБК плеснул дерьмом, и российская элита, которую он всегда отменял, встречаются и говорят: «Ой, в одиночку мы никогда не договоримся, давай позовем в посредники ФБК». Ну, это как примерно ожидать, что Siemens и Credit Suisse договариваются о сделке, сидят такие в галстуках в переговорной, ну и зовут посредником бомжа, который перед зданием бушует с табличкой «Occupy Wall Street». Ну вот как в самом деле Siemens-то и Credit Suisse без «Occupy» бомжа в посредних обойдутся? Кстати говоря, очень похожая история с посредничеством и с улучшением сделки как раз мы наблюдаем между Трампом и Путиным, потому что, ну, в сущности, что происходит? Есть Трамп, который предложил Путину сделку. Сделка это выглядела так. Ну вот у тебя есть бизнес, давай я типа бизнес за миллиард куплю. Я понимаю, что миллиард это мало, Но вот у тебя еще ссора с соседом, я эту ссору обязуюсь закрыть, я тебе еще знаю, как гараж покрашу, машину отремонтирую, ну, виллу отремонтирую, бассейн на вилле построю. И вот у нас еще есть такая там совместная дельца, я в него вложу 100 миллионов, ты в него вложишь 100 миллионов, и вдруг мы на нем много заработаем. Ну, Путин такой, знаешь, мне, конечно, эти условия не нравятся, потому что у меня бизнес растет, хорошо себя чувствует и будет стоить скоро гораздо больше миллиарда. Но, если ты просишь, и вот там вот вся совокупность условий, почему бы нет? И тут приходят Зеленские, европейцы, и такие говорят, а знаете, у нас идея лучше. Во-первых, будет бизнес стоить не миллиард, а миллион, и не долларами, а рублями. А во-вторых, никакой ссоры с соседом не будет устранено, никакую виллу не отремонтируют, а вместо того, чтобы вот этот совместный бизнес, который 100 миллионов один, 100 миллионов другой, наоборот, ты нам еще должен останешься 100 миллиардов. У нас лучшая сделка, мы придумали, мы внесли в нее дополнительные условия. Ну, естественно, вопрос, а нафига такую сделку подписывать Путину? Все лоббирование мне пишут, в пассе идет от Ходорковского, Фрираша там в последний момент пытается пролезть. Пишет мне Егор, нет, Егор, Фрираша там была, в том-то и дело с самого начала, там ФБК не было. А Фрирашу они как раз туда делегировали, но просто, видимо, Фрираша оказалась недовольна даже теми условиями, на которых на ее брали. Вся делегация в ПАСЕ смахивает на какое-то бродящее шапито по заявкам. Ну, слушайте, я об этом уже говорила, я не хочу повторяться. Естественно, люди, которые даже уже никто про границы 91-го года даже на Западе не вспоминает, даже у Зеленского не вспоминают. И только одна одинокая российская оппозиция, значит, с этим белым флагом хугует. Как мы хотим проиграть войну, мы хотим, чтобы Россия проиграла войну. Нет, вот не получается, но если вы нам дадите отставной стульчик в пассе, то мы, конечно, не сможем проиграть войну, но мы хотя бы скажем, что это очень правильно. И один из естественных вопросов, который возникает, ребят, ну, вы уже, значит, не антипутинский, антироссийский, а второй вопрос, а простите, вы что-то говорите, что вы антивоенные? Но если кто-то собирается воевать до границ 91-го года, это значит, что вы хотите, чтобы война была вечной. Я понимаю, что вы пляшете так, как вам кажется, лучше понравится европейскому бюрократу, но там все-таки посмотрите на свое название «антивоенные». Значит, меня спрашивают, Юлия Леонидовна, сегодня СМИ говорили о новом крупном коррупционном скандале в Киеве. Расскажите на нем подробнее, пожалуйста. Я пока подробностей сама не знаю, и пока, как мы видим, никто не знает, потому что единственное, что нам сказали, что разоблачена организованная преступная группа, в которую входили действующие народные депутаты Украины. Мое было первое предположение, что это очередное предупреждение Зеленскому о том, как вести себя, буквально накануне выкаченное перед визитом в Мар-а-Лаго. И, собственно, Алексей Арестович со мной полностью согласился и сказал, что эти депутаты, да, люди очень достаточно, скажем так, близкие к Зеленскому. Тем более, что и, соответственно, директор НАБУ еще 25 ноября заявлял, что да, будут расширяться, дело будет новые подозрения и так далее, так далее. Он говорил, что у НАБУ есть понимание, цитирую, что средства поступали не только из энергетики. Спрашивают меня. Да, вот еще меня спрашивают, конечно, об опубликованном разговоре Путина и Буша. Напоминаю, что его опубликовали американцы. Там они запрашивали это в рамках Freedom of Information Act. Но, несомненно, эта вещь очень выгодная Трампу, потому что она подтверждает его позицию, она подтверждает его позицию Realpolitik. Потому что она, собственно, этот разговор подтверждает то, о чем я пишу. И подробно пишу вот в этой статье «От холодной войны к гибридной войне». о том, что Путин дважды просился в НАТО. Это эпизод разговора с Бушем, когда он просился. Эпизод, когда он прямо предупреждал, что Украина искусственное государство в том смысле, что в том виде, в котором она сформировалась по итогам экспансии с одной стороны Российской империи, а с другой стороны Советского Союза. В ней есть куски, которые говорят по-украински, в ней есть куски, которые говорят по-русски. И если вы будете тащить Украину в НАТО, то, во-первых, это кончится войной, а во-вторых, это приведет к... это разорвет Украину на части. Но, с моей точки зрения, абсолютно он все там точно говорил. А другое дело, что ослепленная красотой, ослепленная сладким идеалом, что вот у нас теперь тут есть новое царство небесное, оно называется Запад, российская либеральная интеллигенция тогда этого не видела и не задавала себе самых очевидных вопросов, ну типа, а чего вот если Советский Союз действительно развалился, а чего этот все земли, и действительно Россия добровольно не, что не имеет аналогов в истории буквально человечества, о чем, собственно, кстати, Путин и говорил, отказалась от тысяч квадратных километров своей собственной расширенной территории, то почему эти теперь километры и страны забираются в союз де-факто противостоящий России, и нам еще предлагают говорить, что нет, это никоим образом против России не направлено. Простите, если не против России, то против кого? Вы нас совсем за идиотов держите? Я говорила о той дискуссии, которая шла в 1997 году в американском политическом истеблишменте, в которой одни члены этого истеблишмента говорили, что ни в коем случае не надо расширять НАТО, а потому что, это приведет к новой холодной войне, которая перерастет в горячую, и вообще, как писал Джордж Кеннон, завзятый антисоветчик. Вы представляете, ребята, что мы делаем? Мы, вот люди, в данном случае русские, совершили важнейшую бескровную революцию в истории человечества, отказались от советского режима, а мы им объясняем, что они лохи и проиграли, и мы их за это надрючиваем. Кончится это плохо, писал Кеннон, потому что тогда получается из наших действий, что мы, оказывается, действительно боролись не с советским строем, а с Россией как таковой, и пользуемся ее ослабленным положением, чтобы надрючить ее окончательно. А другие, например, как Бжезинский, писали, да, мы ровно так и поступаем, и в этом и есть смысл нашей геополитики. И ключевым моментом, ключевым игроком и ключевой территорией, где это будет происходить, будет Украина, потому что если оторвать Украину от России, если поссорить варваров между собой, поссорить варваров между собой – это не метафора, это я прямо цитирую дословно Бжезинского, ссорить варваров между собой – а то тогда зашибись, тогда вам Россия никогда не снова не станет империей. И несмотря на то, что очень много людей было на стороне Кеннона, тем не менее точка зрения Бжезинского победила. А российская интеллигенция тогда на все это смотрела, и российские чиновники, кстати, на все это смотрели, говорили, ну, слушайте, ну, расширяется и расширяется, да ничего страшного. И, конечно, меня совершенно поразила реакция российской либеральной вот этой вот тусовки. Опять то же самое агентство опубликовало это все со словами: смотрите, Путин типа того, у него крыша протекла еще тогда. Хотя здесь заметно, что вот как раз американские комментаторы, а причем не только консервативные, все это прочли и сказали: слушайте, так Путин же еще тогда предупреждал, куда же мы влезли? Но поскольку, как я уже сказала, российская левая оппозиционная тусовка – это вещь себе, и это люди, у которых наглухо заклинило, и это люди приблизительно, ну, как бы сказать, того же самого типа, которые, условно говоря, в Америке бегают по улицам с криком, что вот американские военные в Ираке, все преступники, их надо судить. Есть такие? Есть такие, но они совсем психи и маргиналы. В России почему-то считается, что это люди в белых пальто. Собственно, да, вот замечательно это опубликованную стенограмму, которая как раз, да, льет воду на мельницу Трампа. Спрашивает меня Басманный районный суд, заключил под стражу активистку, представительницу коренного народа Западной Сибири, Сулькупа Дарью Егереву. Значит, деколонизаторскую активистку по делу об участии в деятельности террористической организации. И, соответственно, меня спрашивают, что я по этому поводу могу сказать. Ну, я для начала хочу сказать, что я даже специально посмотрела, во-первых, кто такая Дарья Егерева. Я нигде не нашла ее, ну, никаких следов ее выдающейся, ну, чего она, собственно, делала. Кроме того, что, как я поняла, она ездила по различным международным симпозиумам и на них боролась с глобальным потеплением от имени коренных народов. Это очень популярная тема среди деколонизаторов. Вообще, конечно, дать деколонизаторам волю, то первое, что произойдет, ни одной дырки в земле нельзя будет пробурить. Без слов, у нас здесь стояло то ли священное святилище, то ли рос какой-то цветок. В общем, короче говоря, если бы были деколонизаторы 10 тысяч лет назад, 12 тысяч лет назад, то человечество никогда бы не перешло от собирательства и охоты к земледелию, потому что деколонизаторы и борцы за сохранение природы, как пить дать, доказали бы, что вот поле – это биогеоценоз, который является совершенно неестественным, который заменяет существующий натуральный пейзаж. И ясен день действительно является совершенно неестественным, и действительно он и пейзаж заменяет, и, соответственно, надо продолжать заниматься собирательством и охотой, а также людоедством. Это не важно, это вот традиционные ценности. А, соответственно, я не вижу, чтобы госпожа Егерева вообще сделала что-то, за что ее надо судить, потому что глупость ненаказуема. И даже вот этот либеральный идиотизм ненаказуемый, я много раз говорила, что с моей точки зрения, ну, все, что касается сферы слова, должно быть неподсудно, вне зависимости от того, нравится или нам или не нравится это высказывание. Потому что как только мы начинаем судить людей за неправильные высказывания, то сразу возникает вопрос, а какие высказывания мы считаем правильным. Это, собственно, и есть первая поправка к американской конституции. Но безотносительно Дарьи Егеревой, а касательно других гораздо более серьезных дискурсов, ну, например, того же самого исламистского или там вот дискурсы тех же самых деколонизаторов или леваков, не обязательно российских, условно говоря, БЛМ какого-нибудь, который требует ото всех белых платить и каяться репарации. Вот у нас только что алжирский, по-моему, парламент принял закон о том, что Франция за свою колониальную политику должна то, то и то, а только что человек уволенный, он когда-то возглавлял совсем недавно новостную службу BBC, сообщил, что с ее точки зрения Британия должна колонизованным африканским народам, по-моему, 18 триллионов, что ли, фунтов стерлингов, ну или что-то в этом роде. Так вот, и вот я все время думаю, поскольку эти дискурсы побеждают, поскольку эти дискурсы на наших глазах там чуть не уничтожили Америку или уничтожают Европу. Я все время думаю, действительно, а вот что же с ними делать? Я поняла, что у меня есть две разные позиции, которые я вот, честно с вами поделюсь. Это, наверное, будет самое важное, что я скажу уже в заключительной серии этой передачи. Две разные позиции, которые я реально никак не могу примирить между собой. И вас прошу писать, что вы думаете на эту тему, а я сейчас объясню свои рассуждения в том и в другом случае. А я, как я уже сказала, выросла в абсолютном почтении свободы слова и считаю, что свобода слова – это вот что бы человек ни сказал, он имеет право чего угодно сморозить. Слово – это не дело. И для меня одна из самых страшных вещей – это как раз нынешняя позиция леваков, культурных марксистов, которые усиленно размывают границу между словом и делом. И обратите внимание, как они усиленно пытаются приравнять оскорбление кого-то или там нарушение чьего-то душевного покоя к физической травме. А при этом как раз физические травмы они всегда оправдывают, если их совершил представитель определенной национальности, определенного цвета кожи. То есть сплошь и рядом ты видишь решение суда, при котором говорится, что вот этот человек кого-то изнасиловал, этот человек кого-то ударил и даже собирался кого-то взорвать, но поскольку он принадлежит к угнетаемым меньшинствам, или у него черный цвет кожи, у него мусульманское мировосповедание, то он не отвечает за то, что он сделал, даже если это конкретное физическое преступление, которое он совершил. Кстати говоря, вот, собственно, одна из вещей, которая меня совершенно потрясает в нынешней европейской бюрократии, как раз и заключается в том, что, с одной стороны, целые большие группы людей не несут ответственность непосредственные физические преступления, которые они совершили, согласно нынешним европейским левакам. А с другой стороны, люди с российским паспортом несут коллективную ответственность за все, что делала Россия с 17 века и не делала. И понятное дело, что своя рука владыка, на территории своей страны ты можешь решать что угодно, ты можешь кому угодно запрещать въезд, разрешать въезд и так далее, и так далее. Но как-то, ребят, вы или трусы наденьте, или крестик снимите. Так вот, как я уже сказала, вот все эти тенденции мне чрезвычайно неприятны, поэтому я считаю, что слово неприкосновенное. Это с одной стороны. И слово надо как раз очень сильно отличать от дела. И, скажем, условно говоря, если человек кричит «Аллаху Акбар» и приказывает кого-то убивать, предлагает кого-то убивать, то, как мне это не тяжело признать, наказывать его ни в коем случае за слово нельзя, но при этом неплохо бы, например, установить за ним наблюдение, и если он будет схвачен с поличным при попытке осуществить то, о чем он говорит, вот тут как раз надо его скрутить бараньи рук. Это с одной стороны. Это вот, казалось бы, такое очевидное, классическое, либеральное, там, в стиле 19 века, в стиле первой поправки рассуждение. Но, к сожалению, ну вот, допустим, те же самые мои студии христианства. Ну и вообще просто взгляд здравого смысла на то, что происходит, приводит меня к противоположному выводу, который заключается в том, что есть некоторые зловредные идеологии, которые нельзя остановить просто рациональными возражениями. Вот очень часто говорят, да, вот какой-то человек молотит глупость или несет какую-то российскую и или подлую чушь, а давайте мы будем возражать его с точки зрения здравого смысла. Но на самом деле та публика, которая слушает эту чушь, ваш здравый смысл выплюнет и куда-то себе выбросит в помойку, потому что ей не нужен здравый смысл, ее не убеждают аргументы. А тот человек, который слушает какую-то абсолютно вредоносную фантастическую идеологию, упивается какой-то идеей типа фиолетового луча, или там второго пришествия Христа, или там здесь шариат сейчас всеми установим, или все белые должны покаяться, он это делает не потому, что у него есть логические какие-то к этому обоснования. Он это делает в силу своего эмоционального состояния и низкого интеллекта. Убийственное сочетание. Или хотя бы эмоционального состояния. Эти вещи для него эмоционально приятны. А они не перебиваются логическими аргументами. Вот я могу сказать на примере того же самого распространения христианства, что вот в чем была виновата Римская империя, почему Римская империя погибла? Одна из причин, по которой она погибла, это, конечно, то, что она недостаточно боролась с христианами. Она не очень понимала, как бороться с христианами с того момента, когда они перестали быть воинственной иудейской сектой, которая просто бегала с ножами и всех резала, и превратились в большое количество разнообразных сект, которые имели очень разную идеологию. Но значительное количество этих сект, вне зависимости от своей идеологии, считали, что вся окружающая культура это должна быть отменена, что вся окружающая культура, олимпийские боги, эти бесы, что их надо уничтожить, что поклоняться надо одному Иисусу Христу, и что все вокруг, начиная с античных философов и кончая своих же братьев, но тех, которые верят в Христа, но верят неправильно, это еретики. Я напоминаю, что христианская кафолическая церковь, она же ортодоксальная, тогда это было одно и то же, она считала еретиками не только маркионитов или там бардосанитов, но и Платона с Аристотелем и Демокрита, между прочим. И поскольку эти люди обещали, там, с одной стороны, они ненавидели все окружающее и хотели его отменить, а с другой стороны, они обещали своим приверженцам Царство Божие и вечную жизнь, и там в зависимости от текущего момента либо вечное, либо телесное воскресение, либо вечную жизнь на небесах, либо и то, и другое вместе, а то просто у Римской империи, которой, кстати, не было ни ФБР, ни ФСБ, вообще ничего не было, никаких силовых подразделений, кроме армии, никаких инструментов с этим бороться, она не знала, как с этим бороться, да, собственно, и в наше время более развитые государства, имеющие более могучие инструменты насилия и государственного принуждения, тоже не знают, как с этим бороться. И по этой причине она, это одна из главных причин, по которой она погибла. А вот если бы Римская империя поступила так же, как поступили с христианами, например, Токугава и Иясу в XVII веке, когда в Японии до трети даймё, то есть для трети высших князей, стали христианами, и тут, значит, сёгун Токугава сказал, что всех в зиндан. Всех посадили в зиндан, и через 10 лет христиан в Японии не было. Вот они эффективно боролись. И японская культура сохранилась. Она не была уничтожена, как была уничтожена античная цивилизация. А, соответственно, вот я вижу, например, что Китай очень эффективно борется с исламом. Это мы знаем, что происходит в Уйгур-Синьцзянском автономном округе, или как оно там называется. Как только человек начинает интересоваться идеями ислама, его там загоняют сразу на перевоспитание в лагерь. И не ждут, пока он возьмет в руки иголку и принесет колоть окружающих, потому что это была такая мода среди уйгурских мусульман. Они там брали иголки и кололи окружающих. Это, видимо, был их способ джихада. Они просто считают, что, кстати, у Китая есть долгий опыт борьбы с такого рода, с разными достаточно неприятными сектами, типа секты Белого Лотоса, потому что я напомню, что каждая великая династия в истории Китая рушилась в результате народных восстаний, как правило, подняных такого рода сектами. Даже дважды в истории Китая такого рода секты приходили к власти. Один раз после падения династии Тан ненадолго, а другой раз, собственно, такого рода секта, как раз восстание красных войск, привело к падению династии Юань и, соответственно, воцарению династии Мин в 1368 году, если не ошибаюсь. А, так вот, да, и, собственно, из династии Мин тоже покончило такое же народное восстание, правда, оно не пришло к власти, потому что, умирая, минские чиновники, они позвали на помощь, они, соответственно, позвали, они позвали на помощь варваров, которые мятежников-то победили, а власть не вернули и вместо этого основали династию Цинь. А, так вот еще раз повторяю, у меня я понимаю, что вот у меня такой первая поправка Шрёдингера, если угодно. Я не могу выбрать правильный вариант ответа. Хочу, чтобы вы мне написали и что вы думаете по этому поводу. А, потому что есть там, безупречно правильное, с моей точки зрения, либеральное рассуждение, которое гласит о том, что никакое слово не должно быть наказуемо, а если человек порет чушь, ну, пусть порется, потому что, во-первых, человек, который порет чушь, заведомо маргинал, а во-вторых, у нас есть логические против него аргументы. А, и эта идея действительно очень хорошо действовала в XIX веке, века прогресса, века, когда было ограниченное избирательное право, или когда была абсолютная монархия, то есть когда страной правили вменяемые люди, которые принимали решения на основе здравого смысла. И когда, грубо говоря, там идеалом абстрактным человека, к которому адресовались, был условный Шерлок Холмс. То есть человек, который исследует факты и делает из них заключение. А когда у вас демократия, или тем или иным способом власть толпы, потому что, например, понятно, что в Римской империи демократии-то не было. И у вас возникает вот эта вот злокозненная обратная связь, между активистами с одной стороны, активисты, которые пытаются получить общественный статус за счет самых диких тейков, потому что именно дикие тейки хорошо слышны и обсуждаются. И кроме того, потому что люди всегда объединяются в сообщество на основе лжи, а не на основе правды. Вот на основе тезиса о том, что небо голубое, вы никого не можете объединить в выделенную группу, которая будет верна друг другу и друг друга будет помогать. А на основе тезиса о том, что небо рано или поздно станет желтым, если вы совершите великую социалистическую революцию, вы можете объединить людей в секту. И я напоминаю, что я не с потолка беру пример, а я беру совершенно конкретный пример из китайской истории, когда в 184-м, если я не ошибаюсь, году нашей эры, или 181-м, нет, по-моему, 184-м, восстание желтых повязок уничтожило династию Хань, а напоминаю, что желтые повязки носили на себе желтые повязки, потому что они считали, что когда они победят, то небо станет желтым, то желтое небо справедливости сменит синее небо неравенства. И, соответственно, у вас есть активисты, которые продвигают тейк, который я условно назову тейком желтого неба. А у вас есть бюрократия, которая выделяет этим активистам деньги, чтобы они каким-то образом, потому что она нуждается в инструментах контроля над массами, и потому что она нуждается в том, чтобы как можно больше раздавать людям, и как можно больше люди зависели от нее. И у вас есть масса, которая все это хавает, потому что она по какой-то причине несчастна, особенно если объяснить различным представителям этой массы, что вы жертвы, и вам все должны. И когда у вас есть, с одной стороны, бюрократия, с другой стороны, демократия, а с третьей общество всеобщего изобилия, где работают немногие, а содержать они могут многих, то у вас возникает вот такая совершенно чудовищная система активистократии, в которых активисты продвигают безумные тейки. И, соответственно, у вас нет возможности сопротивляться этим людям логическим путем, потому что тот человек, который, вот, допустим, сейчас сидит где-нибудь там за границей, уехав из России, и мечтает, вопреки явленным ему фактам, о том, что вот, знаете, вот если Россия проиграет войну, если все будут военные преступники осуждены, если Россия деколонизуется и распадется, то тогда нас примут в Европу. И ты можешь подойти к этому человеку и сколько угодно говорить: парень, ты вообще мозги разуй. Но неужели там, скажи, пожалуйста, но если Россия распадется на части, все будут резать друг друга, ну каким образом это лучше-то для тебя будет? Или там, парень, ну, с какой стати ты топишь за то, чтобы проиграть войну и чтобы те области, которые всегда говорили на русском языке, чтобы их людям там промыли мозги, и они перейдут на украинский? И еще тебя же, как россиянина, будут называть недочеловеком и генетическим рабом. Зачем же ты за это топишь? А он на тебя будет смотреть, и он никак не будет на тебя реагировать, потому что на самом деле его взгляды не являются результатом там, тяжело выстроенных логических построений. Его взгляды, скорее всего, связаны, например, с тем, что он уехал из России, а там вложил кучу усилий в том, чтобы как-то получить, я не знаю, работу в каком-нибудь сраном НКО. Получил эту работу, держится за нее вот так. Или наоборот, не получил, лежит на диване, ненавидит весь мир, но он же не может просто ненавидеть весь мир и говорить: я лузер, у меня ничего не получилось. Он в это место, вместо этого, у него это так преломляется, и он думает: я хороший человек, но только вот рашка поганая, вот если оно распадется, будет лучше. То есть у него исключительно психологические запросы, точно так же, как у того, условно говоря, древнеримского вольноотпущенника, который очень страдал из-за своего подчиненного положения, даже если у него при этом были огромные бабки. И тут ему подкатывались и говорили: ты знаешь, что ты будешь на небе жить вечно? О, Эврика, говорил наш вольноотпущенник, как хорошо-то. Вот. И еще раз повторяю, как противостоять злокачественным идеологиям, как противостоять интеллектуальному раку, как в условиях Римской империи, где это кончилось совершенно трагически, так и в условиях современных активистократий, я реально не знаю. Но, судя по всему, много кто не знает, включая, например, Трампа. Думаю, что не знают там, те из российских чиновников, которые действительно об этом задумываются, они просто механически выполняют свое там, то, что у них просят. Ну и последний, наконец, маленький рассказ, который я не могу не привести, который меня совершенно потряс. Сейчас я тоже. Я не знаю, следили вы за тем, либо за тем, что происходит в Миннесоте, но это абсолютно потрясающая история. Я напоминаю, что там большое количество сомалийцев, которые заехали в Миннесоту при, с одной стороны, президенте Байдене, и напоминаю, что губернатор Миннесоты Тим Валц, это тот человек, который должен был стать вице-президентом Камалы Харрис, вдруг выяснилось, что они обворовали бюджет штата на 18 миллиардов долларов. Но это присказка, сказка впереди. На этой неделе человек, которого зовут Ник Ширли, ну, просто обычный гражданин, как это сейчас называется, гражданский журналист, просто поехал по всем тем местам, где якобы существовали детские садики и различные медицинские компании, оказывающие вот эти вот услуги по воспитанию подрастающего поколения, или медицинские компании, или социальная страховка, или что-нибудь в этом роде. И вот вам картина маслом. Он приезжает в место, где теоретически расположен детский садик, в котором там столько-то десятков должно существовать детей. Эти дети только в прошлом году на этих детей получили столько-то миллионов субсидий, субсидий из государственного, из бюджета штата. Там, естественно, сарай, ну просто ангар. В ангаре дверь, дверь закрыта, он в нее стучится, ему говорят, что вам надо? Он говорит, а я хочу свою дочку устроить в садик, покажите мне, пожалуйста, расценки. А ему говорит, пошел прочь. Он обращается к окружающим, говорит, а здесь есть какой-то садик? Ну, видно, что никакого садика нету даже и близко. Ему говорят, а ты кто такой, что ты нас харасишь? Он идет в другое место, где теоретически должен быть такой же садик, и где даже уже 19 компаний зарегистрировано по каким-то там медицинским услугам. И говорит, вы оказываете вот услуги, я хочу ознакомиться с вашим прайсом. Ему не открывают, говорят, пошел вон, что ты нас харасишь? А в конце концов эти прекрасные люди вызывают полицию, и полиция вместо того, чтобы изумиться, как вот тут по документам зарегистрирован детский садик, он получает миллионы и миллионы денег налогоплательщиков, а никакого детского садика нет, причем наглядно видно, что нет. Так фрод, мошенничество, мошенничество с деньгами налогоплательщиков. И полицейские, вместо того, чтобы начать расследовать это мошенничество, берут нашего журналиста, ну, все это, естественно, записывается, и выводят его со словами «На тебя поступила жалоба». А теперь у меня, естественно, вызывают при виде всего этого есть несколько простых вопросов. Вопрос первый. А вообще в Америке, как известно, жуткая куча надзорных органов. А вот вы просто попробуйте не доплатить что-нибудь РС, придут и душу из вас вынут. А тут 18 миллиардов долларов, которые не каким-то сложным образом были украдены, а были украдены вот ровно так. Регистрировалась контора «Рога и копыта». В ней писалось, что вы там, мы оказываем услуги по организации детскому садику, у нас учатся десятки, сотни там, так далее детей. А на самом деле это была дверь в стене. Если иногда и двери, наверное, не было. Так возникает вопрос. Вы попробуйте в другом любом месте Америки, включая Миннесоту, сделать детский садик, так вам каждый месяц будут приходить инспектора и выедать душу, в том числе, например, того, ведете ли вы гендерное разнообразие и обучаете ли вы детей прелестям мультикультурализма. Возникает вопрос. А вот те инспектора, которые этим должны были заниматься, и тот департамент, который этим должны были заниматься, они что, были в доле? Или они боялись? А почему они не доносили об этом губернатору? А почему губернатор не принимает и не принимал по этому поводу никаких мер? А возникает еще вопрос, а где, собственно, средства массовой информации, где CNN, где The New York Times? Почему такую простую операцию выполняет просто молодой человек, вооруженный, естественно, камерой и вместе с друзьями, но где вся замечательная четвертая власть? Почему она в это время писала, там, условно говоря, статьи «Как стыдно быть белым»? А вы уверены, что это не прямая задача четвертой власти? И вот это просто действительно история, которая меня поражает, потому что мы привыкли думать, что демократия там является каким-то заслоном от, во-первых, чудовищной коррупции, во-вторых, от траты денег налогоплательщика. И вот на примере Миннесоты мы видим, что ровно наоборот. Если вы завезете достаточное количество избирателей, в кавычках, которые будут не налогоплательщиками, а налогополучателями, то вы создадите такую систему, при которой и четвертая власть будет бояться трогать людей, которые крадут эти деньги. И полицейские будут предъявлять претензии не те, кто крадет эти деньги, а тем, кто это расследует. Можно предположить, что вы тем самым создадите систему, при которой эти вот люди, которые крадут эти деньги, тем или иным способом будут способствовать вашему переизбранию. Потому что я уже многократно говорила, как работает, там, правда, не совсем мошенническая система, но очень близко к ней стоящая система НКО, когда у вас, как через офшоры, отмывается гигантское количество денег, которое в конечном итоге поступает из бюджета, значит, сначала перечисляется на НКО, которое охраняет птичка, потом перечисляется НКО, которое охраняет бабочку, потом НКО, которое охраняет бабочку, перечисляется третьему НКО, которое охраняет гусеницу, а в процессе оказывается, что во всех НКО сидят какие-то родственники или просто непосредственно активисты Демократической партии, и вот как-то, значит, они еще и на выборы пожертвовали, соответственно, в предвыборный фонд партии. А что при этом у вас штат из бюджета, из профицита, там, по-моему, еще недавно у Миннесоты был профицит в 18 тех же самых миллиардов, а теперь у него дефицит в 6 миллиардов. А что это случается с бюджетом вашего штата? Так и за то же вы избрались. И тут возникает самая главная проблема, которая невольно задаешь себе вопрос. Современная демократия, она когда начиналась? Она начиналась в общем и целом как демократия налогоплательщиков. И налогоплательщик, он скорее удавится в массе, чем заплатит лишний цент налога. Он там вынесет любого политика, который с него это потребует. Но сейчас основная масса избирателей превратилась в получателей субсидий. Это просто как бы вот благодаря обществу всеобщего изобилия, казалось бы. Не было бы плохо, да стало хорошо. И в этих условиях оказывается, что основная масса избирателей в ряде случаев заинтересована вот этим. И оказывается, что политик, который стоит во главе всего этого, он заинтересован, естественно, в максимально большом количестве голосов, которые он может получить, раздав максимально большое количество денег. И такой политик, демократический политик, оказывается в хорошо знакомом нам положении, в положении жильца коммунальной комнаты. А какова коммунальная комната? Ну, как известно, вот коммуналки всегда были в плохом состоянии. В них всегда, ну не всегда, но, как правило, в них был дырявый и обгаженный сортир. В то время как частная квартира находится в хорошем состоянии среднестатистическом, потому что она твоя собственная квартира. И оказывается, что политик, который хотя бы формально избран народом, он, допустим, там, может сидеть на внешнем общаке. Он может быть заинтересован в том, чтобы его власть продолжалась во время военного времени и не проводить выборы, даже если это будет означать чудовищные потери для собственной страны. Если бы в этой же ситуации, той же самой страной, руководил монарх, да что там монарх, просто вот там диктатор, который сидит уже 30 лет, и рассматривает страну как свою собственность, то у него были бы, например, совсем другие мотивации, гораздо более логические. И из этого, как я уже сказала, я предполагаю, что мы наблюдаем закат эры демократии в принципе. И мы наблюдаем то, что, скорее всего, победителями на данном этапе исторической гонки будет то, что можно назвать, условно говоря, просвещенными монархиями. То есть режимами, у которых есть элиты, у которых есть долговременные, укорененные в данной нации интересы. Понятно, что дело для этого монархия должна быть просвещенная, а нет, это не должна быть олигархия, которая просто крадет и все выводит за рубеж. И, к сожалению, я не вижу на историческом горизонте такой очень любимой мной формы правления, как выборы, но выборы, в которых участвует ограниченное количество людей, которые получают хотя бы на цент, которые зарабатывают хотя бы на цент больше, платят хотя бы на цент больше налогов, чем получают субсидий. Ну, вот посмотрим, оправдается ли мое предположение. Собственно, кстати говоря, именно поэтому Трамп, как мы видим, тяготеет достаточно к такой, ну, это нельзя назвать авторитарной формой правления, это было бы очень несправедливо по отношению Трампа и по отношению к богатым традициям американского самоуправления, но мы видим, что Трамп – это человек, который принимает решение не так, как принимает решение средний бюрократ, а так, как принимает решение автократ или предприниматель. Что, кстати говоря, совершенно правильно. Юлия Латынина, код доступа. Спасибо коту Галстуку, который меня морально поддерживал, как это называется, emotional support animal. Шучу. Мой emotional support – это книги, которых я пишу, и это, ну, даже иногда статьи, которых я пишу. Не забывайте посмотреть у нас про еретиков. Юлия Латынина, код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки с Рождеством тех, кто его уже отпраздновал, с Рождеством тех, кто для кого оно только наступает, и с наступающим Новым годом.
Тихий ангел неземной, не забудь побыть со мной, пролетая где-то рядом над моим замерзшим взглядом, осени своим крылом, зимний сад и теплый дом, легкий снег на дне ладони. Птицу, дремлющую в кроне. И, конечно, осени все непрожитые дни, что толпятся вдали мимо, мимо кинешь мы Рима, мимо рук и мимо глаз, торопя бессмертный час. Где исчезнет за спиной тихий ангел неземной.